Ну вот, меня долго-долго приглашали, и наконец меня победили, и я приехал. Вот это Адвайта Прабху. Хотел наставить, что он не Прабху. Когда я сюда приехал, я столько много узнал, что больше, чем я вам хочу сообщить. Вот, узнал здесь, понимаете? Такое место Клондайк. Вам самим надо везде ездить, все это рассказывать. Вот. Вы заметили, например, что тут много вот это ковка, да? Mm-hmm. Вот. Кузнец. Вот мне Адвайта Прабху рассказал, что когда строился Камелот, mm-hmm. вы, наверное, знаете уже, да? Когда строился Камелот, и царь Артур. Кстати, на могиле царя Артура, вот могила царя Артура написано «Я», как там, «Артур, Рус, царь». Рус, царь. Ну, там переводит «Артуриус», русский. Это к тому, что, тут я тоже узнал, что вот это латыши, Эстония, русские, это один народ. Один тут... Ну, один человек, его поэтому и запретили. Он доказал, что вот орнаменты те же самые, там, наименования те же самые. Один народ. Вообще, русские, вот, сейчас же против русских, русофобия называется, да, вот это пошло. Слово «русский» вообще появилось в паспортах, знаете, когда? Не знаете? В 18 году. Русский — это кто говорит на русском языке, а национальности потом ввели после той революции с целью разобщить. Вообще, я сегодня хотел лекцию назвать «Идиоты», а потом подумал, ну как-то не звучит. Решил назвать «Похищение», ну чтобы так загадочно звучать, «Похищение эфира». «Похищение эфира». Вот. Мне Адвайта Прабху рассказал, что вот кузнец, он имеет дело с 5 или стихиями. Огонь в первую очередь, воздух там качать, мехи там, ну, земля, там сам материал, что там еще. Вот это я нарисовал как раз. Вода. И эфир. Это соображалка, потому что, ну, чтобы что-то делать, надо знать, что делать. Так вот, а когда... Ремесленники заспорили, когда строился вот этот град королем Артуром. Кто там главный? Он пригласил одного и говорит, ну вот ты чем занимаешься, там портной, вот я и делал. Где инструменты берешь? У кузнеца. А ты вот там какой-то там пекарь, или где инструмент? У кузнеца. Ну давайте кузнеца сюда. Ты вот чем занимаешься? Вот этим. Где инструменты берешь? Сам делаю. И все. И вы слышали, наверное, вот каждый сам кузнец своего счастья, да? Вот я ни разу не слышал, что каждый сам портной своего счастья. Вот не слышали, да? Вот. Или там пекарь своего счастья, вот кузнец чего-то. Что-то в этом есть, да? Что-то в этом есть такое изначальное. Я хочу перефразировать эту фразу. Каждый кузнец своего несчастья. Надо брать свое несчастье, вот то, что есть, и ковать с него счастье. И вот вы, если хоть раз зайдете в кузницу, вы там посмотрите, как это вот все плющит вот так вот, что это непросто. И вам надо плющить свой мозг, сердце, чтобы мягкое было. Это значит идти туда, где тебя под наковальней жизнь будет вот так прессовать. Иначе тебе ничего не получится. Вот так вот отсидеться в холодке, будешь ты как такая болванка-заготовка, а который хочет жить по-человечески, а не положено. И вот у него то болит, иди и, значит, овладевай всеми стихиями. Вот. Ну и нашим, ну, с недалекого времени, так, лет 200 назад, кто-то говорит 500 назад, на земле поселилась какая-то нечисть, которая хочет из людей сделать, чтобы они не были людьми. Я так подозреваю, что вот у этих существ с эфиром не все в порядке. Не все в порядке, потому что эфир, вот эта соображалка, это эфир. Вот вы слышали, например, наверное, знаете, кто лекции видел, вот как образуется облако над землей. Эта земля выдыхает. она выдыхает эфир, и вот она на выдохе из этого эфира вот получается вода. Вода это не испарение. Если взять вот, как нас учили, ну, как по природоведению, я помню, что там вот вода пролилась, или то надо смотреть, там испарилась, потом облако куда-то, вот потом она опала, потом по подземным вот этим, вот круговорот воды, нет такого круговорота воды в природе, нету. Потому что вот, например, там в Подмосковье, где до любой там водной артерии, там море очень далеко, зимой 40-градусный мороз, бах, и облака откуда. И 40 градусов над океаном ни одного облачка месяцами. Почему? Некоторые говорят, вот там соль, ни при чем тут соль. Жара, значит, будет испаряться. Но облака не образуются. Вода это выдыхается. То есть все эти наши элементы выдыхаются. И все это, мы все имеем, потому что, или не имеем, потому что имеем дело с эфиром, или не имеем дело с эфиром. Так вот, что такое эфир? Вот, чтобы это не было ну, абстрактно. Эфир это думать, это соображать, это наши мысли. Это не просто кто-то там сказал, я запомнил, ну так вот и есть. Ты должен подумать, переживать. Вот когда мы пережевывать, так будет точнее, когда мы какую-то информацию пережевываем, мы пережевываем на самом деле вот этот эфир, и он выдает нам то, что нам надо. Если я его переживал, выдал, не переживал, просто запомнил, ничего не выдал, потом я хожу в каких-то недостатках. Ничего-то не достает. Не достает. Почему? Ты просто не думаешь. Потому что ты поверил там какой-то авторитет. Бхактивинода Такур говорит, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. То есть истина сама по себе, она не нуждается ни в чем. Она самопроявляется, вот у нас вот все понимают как. Ну я хочу, вот тут на картинке я так нарисовал, 5 совершенных фигур. Ну так вот, извините, не очень художественно. 5 совершенных фигур, они символизируют, реально символизируют стихии природы. Вот. Вот так вот, поближе что ли. Стихии природы. Так видно, ни блики, ничего там. Вот. Огонь. Чем-то показать надо. Вот огонь, да? Тетраэдр. Я их в таком произвольном, не как вот кто там важнее. Все важные. Огонь. Это октаэдр. Воздух. Земля, куб или гекса. Это вода, 20-гранник и 12-гранник из пятиугольников состоит. Совершенно. Больше других совершенных фигур нету. Это эфир. Эфир. И кто-то может сказать, ну, наверное, это ну, какая-то абстракция. Это Пифагор сказал, что вот есть 5 совершенных фигур, больше никаких нету. Ну, это значит, от центра вот эти все точки равноудаленные. Но мы знаем, например, что по всему миру раскиданы пирамиды, да? Вот если взять, вот убрать, вот так вот. Пирамиды, да? Вот это практически египетская пирамида. Есть, правда, и этрусские пирамиды, там отношение 1:2. Чего их по всему миру раскидали? Почему покрыта тайной, мрак тайны там, или как сказать, что вот для чего они, как. Почему, когда ось Земли сдвинулась, срочно взяли и, соответственно, с полюсами перестроили опять пирамиды по-другому. По-другому. Почему в советское время, в 30-х годах, уничтожали, взрывали там две пирамиды, вывозили КАМАЗами. Видели, наверное, да? Вывозили. Почему? Кому они мешают? Это советское время, в 30-х годах. Огромные пирамиды. Вроде там такой известняк был нужен. Там известняка было полно. Почему-то убирали. Эти вещи, вот если их... Я одно время этим баловался, сделал их просто из проволоки. Знаете, алюминиевые проволоки вот такой высоты. Оказалось, они очень сильно работают. Оказалось, работают. Ну, как я? Я на практике расскажу. Я вам расскажу, что, ну, для чего... Потом мы вот это все уберем, оставим один эфир, что у нас это крадут. И вот это знание у нас крадут, знание крадут. Потому что если у нас нет понятийного аппарата, ну, например, даже вот членораздельной речи нет, вот как люди, вот как Маугли вырастают, да, вот не успели они освоить, но они остаются как волки, как это. Потому что ну, нужно образование, чтобы этим овладеть, мало родиться с человеком, мало родиться образование, это... Вот у меня мозг, вот у меня там клеточки, Но я должен понять, как все со всем связано. И человек считается умным и разумным не по весу мозга, не по количеству клеточек в мозге, а по количеству связей между ними. Связей. Ну вот, чтобы понять. Количество связей возникает в результате осмысления, думания, информации. Не просто вот, вот сказали, запомнил и пошел. Будешь запоминать, запоминать, там все атрофируется просто. Сейчас я вам, ну, на примере покажу. Например, две точки, два нейрона, между ними одна связь всего. Вот я умный, и больше не проведешь связи вот этих вот. Одна связь уже есть. Не надо другой, там все по прямой. Три точки, три связи. Четыре точки, шесть связей. Пять, десять связей. Четыре добавляется. И так далее, понимаете? И вот у нас эти-то нейроны-то есть, а есть ли между ними связи? Если связи есть, я все понимаю, не переживаю по этому поводу, не обижаюсь, не психую, значит, у меня связи вовремя какие-то выросли. Но если мне сказали, или родители сказали, сам поймешь, не дают ребенку развиваться, а потом образование подключилось и все такое, вот, то человек просто глупый ходит. И он начинает работать, ну, на разрушение. Вот у нас говорится, что эгоист это плохо, а альтруист это хорошо. Кто такой альтруист? Альтруист, который помогает, который не сам по себе, вот он, и ему надо выжить. И все это сводится к тому, что поесть. Вот я вот говорил о Адвайте, что я ненавижу есть, просто ненавижу. Адвайта говорит, о, это уровень, какой уровень? Это я просто в гнев впадаю, когда мне говорят, что надо есть. Потому что, ну, вот я понимаю, вот здесь вот так вот красиво сделал, и любуешься день, два, через год придешь любоваться, а это съело, оно куда-то делось, и все. Тратить на это огромное количество времени. Вот, и, кстати, в вайшнавской традиции написано, что брахмачарий, ну, написано почему-то про брахмачарию, который вот, наконец, вот, он брахмачарий закладывает вот эти связи, он понимает, кто он, чтобы потом дальше жениться, там, жить и все такое. Он на еду не должен тратить время, то есть он должен брать еду дешевую, то есть которая здесь выросла, и которая не требует, ну, длительного там, термической какой-то обработки. Чтобы раз съел и все, дальше пошел. Вот. Не тратить на это время. Ну, потом, может быть, сделали с этого культ. Культ. Это, знаете, как вот читали в Бхагавадгите Вишварупа, да, Арджуна был в ужасе. А что он был в ужасе? Он увидел вселенскую форму в ужасе, потому что там все друг друга едят. Эта вселенская форма просто пожирает все. Вот я не хочу быть такой маленькой Вишварупой, чтобы только думать, как хорошо бы вот съесть чего-нибудь. Вот. Если взять вот эволюционно человек как... Вот человек, когда влюблен, он есть-то сильно не хочет. Тут, ну, все знают это состояние. Вот не хочет есть. Почему? Потому что изначально, ну, это самый, так сказать, вот отстойный такой вариант, это мы не можем дойти до такого, хотя нас к этому толкают, это вампиризм. Вампиризм там энергетический, или там кровь там пьют, такие страшные вещи. То есть это люди, которые начисто эфира нету, у них эфира нет, у них нет разговора с Богом, разговора с параматмой, они ничего не соображают. Они просто знают, что им надо, потому что эта соображалка, она меня вписывает вот в этот весь мир, и через меня просто протекает энергия, и никто не погибает при этом. Никто не погибает. Я никого не убиваю при этом. Вот. Но это называется сейчас политика. Политика. Множество поле, множество интересов. И поэтому религиозный человек или святой человек, он самый такой, что ни на есть политик. Он знает все обо всех. И поэтому ему этот мозг нужен. И поэтому он постоянно, он знает, что кому надо, и это делает. Вроде сам как бы забыт, и у него как раз все есть. Но если я не политик, а в религии говорят, та политика это ни при чем, надо вот самоспасением заниматься и так далее, и так далее, тогда у меня эти связи атрофируются, и эфир у меня похитили. А если мне похитили эфир, и у меня все вот это есть, тут меня можно обманывать как угодно. И потом, что самое опасное – Когда похитили эфир, что остается, вот как по-вашему, что остается из этих элементов, это даже по изображению видно, остается, ну, следующей линии обороны. Вода. Кстати, мы водяные существа, вы в курсе, да? Мы состоим из воды. Есть существа, которые в основном состоят из эфира, состоят из земли, из огня, там саламандры какие-то, вот на солнце там живут, допустим. А мы из воды. Это база. Что нас охраняет? Ну, нас от смерти. От чего? Из вода, воздух. То есть вот это вода, это земля. Тут надо вот так это. Это воздух и огонь. Огонь. Он выражается в инстинктах. Если мы посмотрим на изображение тетраэдра, это такая фигура, ее так вот не сомнешь, она жесткая. И огонь, он вообще так бескомпромиссный, да? Если воду можно куда-то залить и все, огонь его попробуй удержи в руках. Землю можно там с нее что-то слепить, воду вообще, воздух, это воздух это вообще там проветрил, то есть нет у тебя. Огонь. И поэтому говорят, гнев это не духовно. Сразу, как только у тебя соображалку забрали, гнев. Что следующее идет? Вот что, эфира мало, что ли, я не понимаю. Нельзя догадаться. Воздух. Правильно. А почему? Можете обосновать?
Я не знаю, я предположу.
Ну потому что если вам это зажать, вот так надышать, не есть можно долго, да? Не есть можно долго, не пить можно долго, но не дышать долго нельзя. Понятно, да? Ну потом вода, потом вот это, да? Без воды человек, без еды, не, вода остается последней. Поняли, да, о чем я, да? Что теряется? Но нас хотят же использовать, нас не просто хотят вот как-то нейтрализовать. Достаточно убрать эфир. Это я говорю на человеке. Ну а теперь возьмем на человечестве. На человечестве как эфир убиралось? Это времена начались этого нашего Дмитрия Ивановича Менделеева, который сделал таблицу Менделеева, как мы называем. И она сейчас в мозаике в Киеве есть, настоящая, не та, которая в учебниках химии. И там был вот этот эфир. И нас взяли и убрали этот эфир, не без помощи Эйнштейна. Вот. И теперь мы в космос летать не можем. И сейчас идут байки, что мы в космос никогда не летали, да на Луну мы никогда не летали, и так далее. Космос закрыли. Все, не высовывайтесь. Вот. Итак. Как же это слово сказать? Вот это соображалка, как это сказать правильно? Размышление. Размышление. Рассудительность. Рассудок. Слово рассудок есть такое. Что такое рассудительность? Рассудительность, есть такое определение. Это формирование моего мировоззрения согласно шкалы, ну, божественной шкалы какой-то духовности. Я так своими словами скажу. Вот есть что-то такое божественное, и я формирую все, что я вижу, согласно этой шкалы, придерживаясь. Если я буду формировать то же самое относительно человеческих ценностей, то это не будет называться жизнью. Сама жизнь – это когда я формирую. Вот так вот. Когда я это буду формировать, не мне решать. Просто подъезжает ситуация. Вот мы сейчас разговаривали, да, вот с вами разговаривали. И приходили к такому что, выводу, что вот ко мне пришла какая идея, и к вам пришла такая же идея, да, и к другому пришла такая же идея. То есть все... спускается какая-то информация. Ну, кто-то это ловит, а кто-то это не ловит. Вот кто это поймали, у них что-то меняется. Ну, они поймали ее, эту идею. У них что-то меняется, и все счастливые, вот они как-то одинаково прорвались дальше. А все несчастливые, они по-разному, потому что они просто надо было идти дальше, они почему-то задержались. Вот. Почему? Эфира не хватило. Им просто сказали, мы вам дадим отмашку, а никакой человек, никакая администрация не скажет, а теперь делаем это. Это говорит лично Господь каждому. Когда и что делать. Вот это вот весь эфир. Сказали, ну это не надо. Это не надо. И ну, образование возьмем, да, ну нельзя это никак обойтись. Вы все, наверное, знаете, что образование сейчас все ниже, да? Ниже. Вот я по себе знаю, что вот в Америке давно это все понизилось. Вот я вам даже зачитаю, насколько это серьезно. Это был проект Гиммлера еще, да, который был при Гитлере. Вот Геббельс, Гиммлер. Я даже зачитаю, чтобы не быть голословным, насколько это серьезно. Потому что если не будет образования, то у нас, знаете, как вот, это для ума инструменты, которым я могу что-то сделать. Если у мастера забрать инструменты, ну что он может сделать? Руками не сильно, вот инструмент. Вот для нас это образование, это выдается инструменты. И вот решили этот инструмент забрать. Вот, просто цитирую. Планы гитлеровского руководства не предусматривали сохранение на территории СССР довоенной сети образовательных учреждений. Напротив, генеральный план ОСТ, отправные установки которого разрабатываемые Гиммлером, были доложены Гитлеру 25 мая 1940 года. Предусматривал уничтожение всякого образования на территории СССР за исключением начального. По замыслу Гиммлера, программа русских начальных школ должна включать счет до 500, умение расписываться, внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным. Умение читать Гиммлер считал для русского населения излишним. Однако практическая необходимость вынудила оккупантов сохранить систему образования в приемлемом для целевой оккупации объеме. Вот. То, что сейчас делается, мы видим, вроде войны-то нету, образование сокращается. Образование сокращается. Убирает вот эту вещь. Убирает вот это. Вот эти существа, это затеяли никакие не сионисты, это не сатели, никакие не фашисты. Это люди, которые поколениями выращены, как знаете, выводят какую-то новую породу собак. Вот так из части людей вывели новую породу, которая их называют обычно, есть такой термин, янычара, знаете, чтобы победить какой-то народ, надо победить только извне, никто не может никого победить. Существует либо предатель, либо с детства взяли этого человека, воспитали, и он уже как-то вот похож на того, и он может с тем сразиться. И вот брали обычных нормальных людей и просто искусственным путем выводились вот это, такие вот люди. Например, вот сейчас делается такое в Украине. Но это уму непостижимо. Вот я только говорил, что вот Литва, Латвия, Эстония, русские, один и тот же народ, да, разговаривают по-разному, язык не тот, а все равно один и тот же народ. А украинцы, ну вообще так же разговаривают, вообще одинаково разговаривают. Это, представляете, как надо убрать этого эфира, как надо сделать людей идиотами, чтобы они пошли на друг друга войной. Как? А как надо взять... И вот эфир – это какая-то структура каких-то ценностей. И надо сделать так, чтобы у них не было общих ценностей. И поэтому у нас какая программа там, на Украине? Убрать мультики все советские. Убрать произведения, которые напоминали что-то об СССР, потому что это же было общее тогда. Это значит, Толстой не нужен, Тургенев не нужен, там Чехов не нужен. Ну, все вот эти вот классики, они как там формулировка есть, не отвечают реалиям современности. Вот. А то, что сейчас это отвечают. А сейчас это в школах, в институтах изучают в обязательных программах, такие как, например, как же вот это вот, ну, что-то такое про убийство, про какой-то, про разврат, вот это, парфюмер, вот кто-то знает такое произведение, да? Человек там убивал вот это, ну, просто вот, ну, какой-то маньяк. И вот это вот маниакальные вещи, может это свет включить, потому что там сейчас смеркается, вот. Да. Вот. Изучают. Запрещены. Тарас Бульба произведение у нас снималось на Хортице с Боярским. Потому что там вообще слова украинского нет. Потому что Шевченко, Тарас Григорьевич Шевченко, он не понимал, что такое есть слово украинец, украинское. Тогда не было так. А сейчас он такой украинец оказался. А там по его произведению сняли, а там ни одного слова про украинцы, там все русские, оказывается, находятся. И, знаешь, запрещенный фильм теперь, понимаете? Запрещенный фильм. Я когда-то рассказывал про один, ну, фантастический такой фильм, называлась «Пятая волна». «Пятая волна». Прилетели какие-то инопланетяне, что-то там включили, и вся аппаратура, все летательные аппараты, бах, и попадали. То есть потом они что-то там, что-то еще сделали. Потом они разделили людей. А потом бомбежка началась. А сопротивляться нечем. Потом людей разделили. Потом отделили детей от взрослых. Взрослых всех перестреляли, а детей выучили. Сказали, вот там враги, но мы последняя оборона. И, а дети, они же не понимают, у них нет памяти, что было, история. Их просто выучили, и вот они, дети, идут. Ну, дети, они уже взрослые такие. Там, с какими-то автоматами, и они, оказывается, расстреливают тех, кто не вписывается в систему. А обучали этих детей как бы, ну, во имя спасения человечества. Обучают, ну, вот эти инопланетяне обучают. Вот у нас сейчас точно такая ситуация. Космос закрыли, технологии забрали. У нас были такие технологии. Вот, опять же, сегодня говорили, в Санкт-Петербурге, ну, регулярно, раз в год, по-моему, да, собирается... 4 раза в год собирается. Со всего мира ученые. Клуб,
международный, как, клуб ученых.
Международный клуб ученых. Там так, такие открытия, которые просто запрещены. Понимаете, вот религия, наука, медицина, здравоохранение, обучение. Некоторые вещи просто под запретом, табу. Как вот эфир. Запретили в химии. Нет никакого эфира, и все. Нет никакого эфира. Скорость света нет, больше скорости света не существует никакой. И много таких вот вещей, они под запретом, потому что, чтобы дальше мы даже и думать не могли. Поставить нас в рамки. И вот этих вот ученых, вот, к сожалению, да, они почему-то один за другим умирают странным образом, да. Кто-то вот этим занимается. Ну, это люди, которые вот взрослые, я называю. Взрослые. Взрослые люди, это те, которые, я хочу сказать, если ты освоишь эфир, если ты начнешь думать, все остальное у тебя с огнем, с воздухом, вот это будет в порядке. Потому что у тебя будет источник. Из чего? Ты просто будешь думать, и даже, ты даже можешь спортом никаким не заниматься, у тебя все будет хорошо функционировать, потому что эфир делает все. Ты просто, когда думаешь, ты этот эфир преобразуешь в себе. Преобразуешь в себе, и у тебя будет вот это здоровье. Ты будешь в теме. Ну, только тот, кто в теме, только тот, кто имеет призвание, предназначение, знает свой путь, то, вот этот вот эфир. Вот это можно определять. У него соображалка, он знает, что делает. Однажды одна женщина обиделась, когда я сказал, я привел цитату с одного фильма, назывался «Скорость фильм». И там было, Баталов, по-моему, играет, он делал такие скоростные болиды, вот эти вот, что там. И он сказал, все пройдет. И любовь пройдет, но дело будет. И как-то, ну, любовь всегда должна быть на первом месте, все остальное это. Ну, я так подумал, что он прав, потому что любовь не дается просто так для любви. Любовь это то, что обеспечивает твое дело. Если ты находишься на своем месте, тогда у тебя и будет любовь. Дружба, мужская дружба это любовь. Только она называется сатхи раса, дружеская. Это любовь. А мы называем любовь только вот, ну, межполовую, то есть мужчина-женщина. Это самая высшая любовь. И вот она дается ну, минимум для рождения детей, а максимум, что... И вот дети пришли в порядок, и любовь заканчивается. Почему? Программа закончилась. Вот, а я тебя-то вот видела. Извини, но программа должна быть. Любовь дается для дела. Любовь, когда ты не есть, не спать не хочешь, тебе столько энергии дается. Эфир, потому что, эфир. Потому что, вот я начал говорить, не закончил. Сначала вот эти существа, которые, в общем-то, не люди, они питаются кровью или питаются энергией просто. Энергией страдания. Страдания, потому что у них самих энергии нет. Они берут эти живые существа, вот, выжимают их, вот этим едят. Дальше идут там людоеды, дальше идет чуть получше мясоеды, дальше чуть получше идут вегетарианцы, дальше чуть получше вегане, дальше сыроеды, а дальше праноеды. Праноеды — это люди, которые уже любят, или у них свое дело как есть, значит, они уже в этом в канале любви находятся. Вот. И поэтому нам как-то надо двигаться потихонечку. Потому что если мы не двигаемся к праноедению, мы движемся хуже. Хуже, да. Ну, веды говорят, вот, каннибалом будешь, а ну, на самом деле, мы же знаем, есть люди, вот приходит начальник, пока он нервы не сорвет на ком-то, ну, не подпитался, он как, это что, это же вампир самый настоящий, вампир. Это люди, у них уже закрыто, они люди в системе, они, им главное, чтобы начальника не разозлить, ну и свое взять, свое взять. И они берут творческую энергию с молодых людей, там, это вот педофилия. Почему педофилия? Потому что вот молодой ребенок, вот маленький ребенок, с него вот эта энергия. Вот откуда педофилия? Она не просто так берется. Почему они предпочитают так? Вот это уже не люди. Это не люди. Это надо расстрел, это надо смертная казнь, а не подсылать к нему психолога, что что-то у него с мозгами не в порядке. Вот. И следующий момент. Власть. Если ты злоупотребляешь своей властью, своим положением в какой-то структуре и просто командуешь людьми, и они вот хотят, не хотят, но это делаешь, ты с них тоже пьешь энергию, ты используешь их время. Их время. И он вот вынужден. Вот. И следующий момент, как можно выпить. Почему вот эти сатанисты? Это сатанизм. Это... Потому... Я хочу сказать, если у тебя не будет вот этого мозга, вот этого эфира, ты не будешь открытым сатанистом, но у тебя эти признаки начинают проявляться. Почему? Потому что ты просто хочешь есть. Ты просто будешь искать свою, ну, свою нишу в этой пищевой цепочке. Ты не будешь вот таким творческим. Вот. Кто-то скажет, ну, все же должны как-то есть. Нет. Дело в том, что можно так съесть и питаться, и при этом никого не едя. Не едя. Ну как же вот вдох Брахмы, выдох Брахмы, вот Брахма выдохнул, все тут появились, обрадовались, потом он вдохнул и опять уснул, и все так. А ведь этот вдох Брахмы, это не просто они раз и уснули вот так вот. Они друг друга съели, как вот это Вишварупа описывается. И что ж, теперь это неизбежен прилет таких вот этих темных сил, и что теперь делать? Ну давайте подождем, когда эта ночь сварога наконец закончится, прилетят светлые с такими аурами, нас всех спасут. Нет. 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 Если тебя едят, и ты чувствуешь, что тебя едят, полностью твоя вина, ты согласился. Во-первых, поскольку мы люди, просто люди, у нас есть творческое начало, по образу и подобию, как говорится. Если у нас есть творческое начало, свобода выбора, мы творим, а творим мы вот, вот этим делом, эфиром. Вот почему это так? Кришна, почему это так важно? Значит, у нас есть ответственность. А ответственность, это означает власть. Все решать, как ты хочешь. У тебя есть власть рожать, умирать, жениться. И ты не должен спрашивать этих вещей. Можно ли мне рожать у поликлиники? Они сейчас не велят рожать. Как же ты без нас будет рожать? Сейчас помереть нельзя без разрешения, понимаете? То есть мы можем... У них власти нет, вот этих вот, которые без эфира. И они хотят у нас забрать эфир. Забрав эфир, они прибирают нас к рукам. Поэтому ты должен все решать. Все, что у тебя забрали, отдал лично ты. Не просто мои родители меня там продали когда-то, нет, нет, нет. Это может быть какая-то реинкарнация, я чуть раньше отдал, я родился уже в таком положении. Но все, что я не имею власти над чем, я уже как-то сам уже расписался и отдал. Потому что не, если ты не отдашь, они не заберут. Никакая военная сила, ни под каким автоматом, просто не заберут. Тебе просто надо сказать нет и все. А иногда даже отбить свое право. Просто свое отбить. Я пару раз забирал свое слово назад, например. Дал слово, все, потом понял, что меня обманули. И это было связано там с сознанием Кришны, там Радхаятра. А потом я говорю, о, нет, я на это не подписывался. Вы же меня обманули, вы же мне все правды сказали. А нет, ты же слово дал. Я говорю, так вы же мне не сказали всей информации. Сказал, нет. И все, и удивительно. Тут обличил. То есть, если меня обманули, если подписал неправильную бумагу, потом я говорю, извините, оно не действительно. Оно не действительно. Вот. Итак, это как, знаете, известная история, как вот там Рама, Сита, да, вот такая история, Рама, Сита, и вот он там за каким-то оленем погнались, и он круг обчертил, пришел этот демон, хотел забрать эту Ситу, и не мог перейти черту, пока он говорит, ты давай сама мне вот разреши зайти же сама. И пока она сама не разрешила, вот. У нас есть своя сфера деятельности, где мы можем делать все, что угодно, и никто не может туда зайти, понимаете? Никто не может зайти. Никакое законодательство, как бы его ни меняли, они не могут зайти, если я сам не позволю. Если я не позволю. Если я не буду позволять ничего, моя сфера деятельности будет расширяться, расширяться, буду стоять все свободнее, свободнее, свободнее. А это значит, я буду взаимодействовать со все большим количеством людей. И в конце концов я начну вмещать в себя очень много разных существ. Я не буду никак вот эта вишварупа страшная показана, а знаете, как сад какой-то. И там что-то в этом саду происходит, что-то такое красивое, что-то меняется. Вот это жизнь. Вот такая жизнь. Ну, я хотел прочитать одну вещь. Что мешает вот жить так? Как вот в саду, как в этом, в Эдеме. Ну, Эдем не очень хорошее слово, так. В раю, скажем, да. Или как вот. Что мешает? Страх мешает. А что такое страх? Страх – это отсутствие веры. И нам же поменяли вот эту вот кириллицу. Например, когда я сюда ехал, мне заставили заполнять на латинице. Я говорю, а на кириллице? Не, на кириллице нельзя. И сейчас даже такой есть проект, что вот украинский язык хотят перейти на латиницу. Вот. Кириллица, вот им что-то не нравится, кириллица, да. Ну, уже кириллица-то, от кириллицы-то половина осталась всего. И если я скажу, что вот я верю в Бога, например. Почему? Потому что мне сказали, что... Я хочу сейчас написать это, чтобы было понятно. Вот. Вот я верю в Бога. Вот сейчас напишу. Так. Сейчас. О, вот я на самом деле не верю. В Бога. Я не верю в Бога. Но я верю в Бога, вот так вот. Это другое слово совсем. Потому что я тысячу раз убедился, что я с ним взаимодействовал, он мне отвечал. Я не верю в Бога, про который мне рассказали. Но я знаю, потому что это слово означает «знаю». Это слово означает мой собственный опыт. Опыт. И, ну, как вот, а как вот верить в Бога сейчас? Сейчас в Бога верить невозможно, потому что вот Бог придет, вот второе пришествие Христа, там Калка Аватара, рассказывают, а мы смотрим, детей наших подбирают к рукам, вот как в том научно-фантастическом фильме. Детей-то забирают, обучают без нас, вот эту ювеналку кругом. Уже тут я услышал, признали ювеналку как это, ну, как в этой, как в Норвегии, а в Норвегии это уже дальше уже некуда. Вот. И никого не спросили, главное. Никого не спросили. Но я знаю, что, например, Вот такой пример. Я рассказываю лекцию, после лекции проходят, и на лекции говорю, например, на лекции говорю, что человек это не тот, что он из себя представляет. Вот то, что он умеет делать. Там, вот он кузнец, вот он там пекарь, токарь, ну, как-то слава Божия на нем как-то проявилась, да. А не тот, а вот тот, кто из себя ничего не представляет, он так и норовит какой-то фон себе устроить. И вот такой есть друг, который на фоне Эйфелевой башни, вот я во Франции был, а другой вот на фоне пирамид. И я вот рассказываю это. И проходит там месяца два, и мне звонит одна женщина с Кривого Рога и говорит, представляете, Вайшнава Прана, я смотрю вашу лекцию, через два месяца лекция уже вышла, она смотрит вот про Эйфелеву башню, про эту самую, про пирамиду, и тут ей по интернету разговаривает с подругой, и та ее присылает Эйфелеву башню, на фоне Эйфелевой башни, представляете, как вот это. А время-то прошло сколько? Вот как это можно так состыковать? Значит, вот кто-то есть, который на нас как-то воздействует. Если мы думаем, что нам сейчас придут и вот исцелят вот что-то, вот там какие там наш огонь, воду, воздух, нам надо вот это, эфир исцелить. И вот это высшие силы нам воздействует через эфир. Будет эфир в порядке, голова будет в порядке, все остальное будет в порядке. Вот. То есть у нас будет правильная ориентация. И также вот одна и та же лекция, вот у нас есть Шачинанда там такой, какую лекцию делаю, у него стих обязательно прямо на эту тему. Теми же словами все тоже делается. Значит, ну есть какая-то сила. Есть какая-то сила, которая вот это регулирует, которая защищает, которая нас вразумляет. Которая вразумляет. И человек, если даже вот он ошибается, как Арджуна там, как Кришна, вернее, говорит Арджуне, ты, главное, иди вперед, не бойся. Ты должен понимать, что у тебя только газ и тормоз, а поводья-то у меня. Мы же боимся вот направо или налево, куда. Мы все равно не понимаем, что мы придем туда, куда надо. Куда надо. Но мы боимся, вот этого неизвестно. Когда все известно, тогда что вроде. Ну вот. А сколько случаев, когда меня с под поезда вытаскивали два раза, я тонул 7 раз. И ничего не произошло, понимаете? Какая-то сила меня всегда спасала. Спасала. Акула вокруг меня там было, там 6 штук. И ни одна не укусила, ничего. То есть я всегда был на волоске, но если это как бы высшим силам не угодно, даже не так скажу, если я знаю, что я делаю, я знаю, кому я служу, все это в почтении замирает, и как бы это страшно ни было, ничего со мной не будет. Ничего не будет. То есть когда человек должен перейти, наконец-то...
На причины и следствия, то есть...
Да, он должен зависеть не от огня, не от воздуха, не от того, не от того, а вот этого эфира. От эфира. Потому что вот этот разум, вот это вот просто быть честным. И однажды человек, когда перейдет, утвердится, он не отпустит это. Потому что в основном люди живут под вот этим вещам. По вот этим вещам. А эфир, оно даже к чувствам как-то не относится. Вот у меня, например, был, я помню четко такой момент, что однажды я понял, что я помру, когда мне положено, и перестал всего бояться. Да, вот просто не то, что я в наглую начал вот не соблюдать технику безопасности, просто не стал уделять этому внимания. Я перестал уделять внимание режиму дня, режиму питания, режиму все, потому что пока я делаю свое дело, этим занимается параматма, здоровье будет железобетонное. И если я буду там немножко подкачиваться, немножко яма, не яма, пранаяма, там все вот эти свет, звук, там что, это одеть, это тут сидеть, тут не сидеть, не поможет. Не поможет. Поможет только свое дело. Будет свое дело, там будет любовь, потому что свое дело это и есть любовь. И все твое окружение, не надо строить отношений никаких, они будут уже построены. Потому что главное, что ты делал это дело. Вот. Да. Свое дело. И вопрос, как же его это найти, да? Мы знаем, как его найти. Я прочитаю от двух. То есть есть люди идут восходящим, есть люди нисходящим. Есть бытие определяет сознание, есть сознание определяет бытие. Вот. И знаете, демона от святого вот так в стоп-кадре вообще не отличить. Но по плодам вот отличить можно. Вот мы вот опять разговаривали до лекции, там вот, люди, музыканты такие, они там, что музыка. И мы стали говорить, что оказывается, вот эта чакра Вишудха, она отвечает и за математику, за логику, и за звук. Ну, потому что человек петь-то может, да? Одна и та же чакра, вроде разные вещи. Это примерно отличается, это две стороны одной медали. Одна сторона, это как похоже, вот аналоговая есть запись, вот видео, да, аналоговая. А есть такая, как, или как вот волновая теория и корпускулярная света. Но это один и тот же свет. Точно так же можно делать, есть вот логика. Логика это как бы съемка оцифрована. И с этой логикой мы знаем уже, можно делать все, что угодно. Все, что угодно. И логикой можно на человека воздействовать. А можно что-то ему спеть, например. Спеть. Или музыка просто вот. И вот это, ну, вот такое влияние. Вот запомнили, да? И вот все школы, и как по-вашему, какая из них хорошая школа, какая не очень? Демоны какую не переваривают, а какую с удовольствием берут?
Логическую берут
легко, потому что с логикой можно, ну, и так, и так, и так. Оцифровал запись, а потом так никто не узнает. А вот с аналоговой ты ничего не сделаешь. Аналоговой. То есть есть информация так идет отсюда, а есть, когда вот я доискиваю, складываю. Вот. И поэтому одних называют книжники-фарисеи. Там куча законов, и вот они думают, как бы, какой закон тут применить, чтобы мне было хорошо. Они не говорят, чтобы было так, как надо, а чтобы было хорошо. И вот я читаю. Это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет. Вот то, что я буду говорить сейчас, это находится в одной системе. В одной системе. У нас одна и та же горловая чакра, и мы можем ее использовать и так, и так. Ну, кто-то скажет, а что ж, математики, что все демоны? Нет. Но просто математику можно использовать и так. Кстати, и музыку можно использовать для убийства. Сейчас музыка такая есть, такая, что убивает человека.
Ну, это уже вот...
Да, всякие... Рок там, да, всякие... Ну, есть такие ритмы. Итак, читаем. Правила и предписания, которые наш соотечественник, это 234-я страница, проповедовал как смрити, приносящее благо тем, кто идет восходящим путем, ну, умникам, короче, смрити, правила. То есть они вот, ну, тупые, по-другому перевожу, у которых, ну, непорядок с эфиром. Не с эфиром. То есть они с Богом что-то вот у них проблема. Оказывается неприемлемыми для преданных. Неприемлемыми. Не то, что они им не нужны. Написано неприемлемыми. Помешают. А скажите почему? Потому что Бог тебе говорит только новое. А ты будешь сравнивать. Тебе не надо сравнивать. Только новое говорит. И вот. Дальше. Мирские или общественные смрити действительно могут принести людям какое-то благо, но те, кто идет нисходящим путем, они уводят от цели и приводят к падению. То есть люди искусства, им это не надо. Более того, это их убьет. Как в том же фильме «Скорость». Старенький такой фильм советский, когда этот вот главный герой, который там изобретал там на этой, на машине, он сам и водил ее, он был, ну, от Бога такой талантливый. Он пошел в бизнес, начал там «Жигули» какие-то чинить, получать большие деньги за это. Тот пришел к нему, вот этот вот, как наставник, сказал: «Уходи отсюда». Он говорит: «Да мне нормально». Он говорит: «Вот другие что же?» Он говорит: «Им можно, а тебе нельзя. Тебе нельзя». Потому что, знаете, если талант проснулся, Это чудовищная серьезная сила. И ты ее начинаешь использовать не туда, он тебя и убьет. А когда нету таланта, ну как-то вот. Ну когда талант, это твоя жизнь поднялась, ну, вскачь. И ты можешь на первом повороте выпасть и насмерть. Вот. Написано, приводит к падению. Следующий в литературе смотрите с Марты, следуя восходящим путем. С его кодексом поведения начинают создавать общины, которые лишь тормозят духовный процесс. Потому что духовный процесс – дело не общественное, оно дело личное. Преданно считают такие попытки препятствиями на пути духовной жизни. Вот. И кто же такие? Кто же такие, вот, которые идут, ну, написано, это люди, у которых есть вера, и у которых нет веры. Вот такая вера имеется в виду. Не вера, которую сказали ей, вот, а нам сказали же. Да вот же, вот как дважды два, но нам же сказали. Проверять надо всех. Вот что говорит про Бхактивинода Такур, отец этого Бхактисиддханта Сарасвати, говорит следующее. Существует две разновидности веры. Слабая, Камала Шрадха, и непоколебимая, Дритха Шрадха. Преданность Богу, которая зиждется на непоколебимой вере, также тверда и приносит естественное блаженство. Чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Это, знаете, есть люди, рожденные от секса, есть люди, рожденные от любви. Между ними большая разница. Люди, рожденные от секса, это каждый получил себе приятно. Они совокупились не потому, что друг друга любят, а каждый получил приятно себе. Вот. Рождается безработный по жизни. Безработный. Вот такой вот. Без вот этого. У него, может быть, все есть, прекрасно выглядит. Вот. Но он такой. Наслаждающийся. Потому что эфир не отвечает за наслаждение. Эфир отвечает за служение. За служение. Ну, служение, слово, может, не такое. За жизнь отвечает. За жизнь. Эфир – это ты понимаешь то, что тебе Господь предлагает, и жуешь сам. А эти, знаете, младенцев, сейчас вот в какой-то там полинезийской стране, грудным младенцам, это у нас вот есть такое детское питание, там всякое, да, развели, там на миксере что-то такое, а у них беззубые старухи жуют какую-то дрянь, вот так вот, пускают туда слюну, потому что слюна, она переваривает само по себе, вот, и потом дают этим грудным, они там чувак, вот так вот вырастают. Ну, у них нет супермаркетов, вот так вот, и нормально все. Так вот, мы вот эту жвачку едим, понимаете? Мы должны жевать сами. Жевать – это значит эфир перерабатывать в то, что нам надо. И жвачка тебе в жизни не поможет. В твоей жизни никакая жвачка, хоть ее сам Махарад жевал, не поможет. Ты сам должен жевать, понимаете? Махарадж тебе может рассказать только, что вот, извини, самому надо пора уже жевать. Да. Воодушевить тебя на это дело. Итак, вот про веру. Итак, есть такая вера, слабенькая. Ну, это просто вот, ну, грудной младенец. Ну, если, извини, ему уже там 40 лет, он вымахал, а он все еще потому что сказали. Вот, должен сам своей головой думать. Чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Я тут забуксовал. Я, знаете, что такое священное писание? Священное писание, которое говорит очевидные вещи, которые сам младенец понимает, что вот это вот нельзя, а вот это вот надо. Очевидные вещи. Священное писание, вот если бы перенестись, ну я не знаю, лет 300 назад, жители бы земли читали священное писание и хохотали бы. Ну это примерно так, как вот инструкция к стиральной машинке, что стиральную машинку, вот, которую крутит, кошку засовывать не надо. Она там захлебнется. Вот примерно вот такие, что ну, нормальные люди вот, с этим, с эфиром, они понимают, что не для... А некоторые люди уже сейчас говорят, а что, вот в инструкции не было написано, а ну-ка, и судятся с компанией, и отсуживают. отсуживает. Вот священное писание, вот они очевидные вещи говорят, что ну, люди настолько деградировали, что не понимают очевидных вещей. Ну, их к этому подвели, подвели, это регулярно кому-то там. Итак, чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний, однако людям с неокрепшей верой, это означает мало опыта. Важно изучать священное писание. Для таких посвящение, инициация, то есть духовного учителя является необходимостью. Необходимостью. То есть инициация не нужна людям, которые уже с Богом. Какая тебе ничего инициация нужна? Какой духовный учитель? Для такого духовного учителя вот все вокруг, самый главный чатти-гуру здесь уже есть. Да, вот. Вот. Ну. Вот. Ну, тем более, знаете, учителя еще надо поискать. Духовного учителя нормального поискать. Духовный учитель не зависит ни денежно от тебя, никак. Никак. И настоящий духовный учитель, это, знаете, самый главный его симптоматика. Кто-то может сказать. Как определить, что это духовный учитель вообще или нет? Он постоянно учится сам. Он постоянно учится. Если он уже, потому что ну, жизнь-то идет. Если он перестал учиться, все. Он не просто не духовный учитель, он вообще ну, опасный человек становится. Это недавно рассказали, это было в этом году. Ученик Чайтаньи Чандрачарана, это в Индии, пришел и привел к нему. Я даже записал, как его зовут. Шри Прем Прайоджана Прабху. То есть за этим учеником, а этот Шри Прем Прайоджана Прабху, за ним тысячи там людей ходят, тысячи учеников, потому что он ну, так ясно все излагает. А он ученик Нараяна Махараджа. А Нараяна Махараджа в Исконе не любят. Хотя вот в той организации это Прабхупада очень даже любят. И вот он пришел и стал с читанием, я вот как-то с волей даже как-то выслушал эту историю, думаю, ну вот дожили. Что ж теперь делать? Потому что, ну, одно дело, что там у Чайтаньи Чандрачарана там с деньгами, там, ну, может, ну, подумать, что это там супруга его там что-то там химичит. Или там с другими, ну, может, какие-то там ученики его немножко их заносят там, да? Вот. А тут. Пришел вот этот вот, ясная такая голова, они говорят с Чайтаньей Чандрачараном, и тот просто его разбивает философию. Не, ну, просто разбивает, вот уходит. И не то, что он решил его там добить, а просто говорит, ну, извините, вот тут кажется, вот немножко не так. Вот. И когда тот ушел, Чайтаньи Чандрачаран сказал этому ученику, который привел, он говорит, ты теперь не мой ученик? Шнурок снимай, до свидания. То есть разгневался. Ну, это разве духовный учитель? Да если тебе сказали, что это такое, что ты раньше не знал, ты должен прыгать до потолка от радости, потому что ты узнал еще что-то новое. И потом всем это рассказать. Я много всем говорил, что мы упали, мы такие грешные с какой-то там Вайкунхи, потому что там на Кришну смотрели и чуть на минутку отвернулись. А потом я узнал, и мне доказали, я понял, да что же я такой идиот, вот же вот. Потом доказал, что это вообще подлог. Это просто GBC проголосовали в Майяпуре с незначительным перевесом голосов, что никто ниоткуда не падал. Вот. И все, я уже не грешный. И я с радостью говорю, вот я туда в тот раз говорил, вот это неправильно, вот на самом деле. Потому что написано, знание это радостно. Вот самое сокровенное, ну радостно оно, радостно. Если знание не радостно, не верьте, это не истинное знание. Это знание вот каких-то упырей, которые хотят у вас вот это все позабирать и просто у вас попить вот эту жизнь, потому что у них ее нету. Вот. Знание должно быть радостно. Радость в чем? У меня все есть. Это как-то и не надо никого есть, чтобы жить. Когда у меня были такие проблемы, но я Я не знал, что я иду духовным путем, я не знал, что я нашел наконец свое предназначение, но мне просто не было выбора, вот только так и все. И что бы со мной ни случилось, только так. И знаете, что я заметил? Когда все мне аплодируют и толкают, и подносят там мне все, у меня все идет хорошо. Но когда мне противостоят, ну какие-то силы, которым не нравится, что я делаю, у меня движение вперед еще больше усиливается. Еще больше усиливается. И меня вызвали однажды так в кабинет, заперли, и один высокопоставленный вайшнав сказал, ну так нельзя, потому что и начались угрозы. Вот. А ему и начал покупать меня, ну, сначала они покупают, потому что видят, если за человеком там что-то идет, они покупают на свою сторону, если нет, начинают угрожать, если не получается угрожать, начинают какие-то козни строить. И вот на этапе вот этого обволакивания я ему сразу сказал, и не хочу называть его имя, ну, он сказал, вы знаете, у меня... Вот ваш разговор сейчас будет по мобильной связи известен еще 5 человекам, у которых чувство самосохранения отсутствует. Он так раз, я говорю, а у вас есть такая команда? Вот, и все на этом кончилось. Вот, кончилось. И я ему сказал, говорю, вот то, что вы сейчас мне вот угрожаете, покупаете, тут брецаете там своим положением силы, я чувствую, что меня скоро так сильно продвинет вперед. И ничего с тобой не случится. Ничего. Однажды ты просто переходишь какой-то барьер и понимаешь, ничего с тобой не случится. Когда я тонул уже 4-й раз, я уже понимал, что я не утону. Потом был 5-й, 6-й, 7-й, я уже понимал, что я не утону. Ну не судьба. Меня как-то все время спасали. Вот.
Страх уходит.
Да, я понял, что ну, я не знаю, что будет, но я понимаю, что не судьба. Я понимаю, что это так, и что бы ни говорили, и вот когда ты просто должен заниматься своим делом, и все, и с тобой ничего не случится. Или вот, я же долго занимался карате, долго занимался в Союзе карате, потом долго на Кубе занимался карате, и ходил, думал, сейчас как-то вот это применить, вот. И однажды прочитал лекцию, что... Ну, ничего с тобой не случится, и не надо отбиваться, что Бог и так заступится, и все такое. И иду с этой лекции такой весь этот, и смотрю, меня окружают 4 человека. Я думаю, опа, может, я что-то на лекции не то сказал. Я иду вот так вот, и там базар, у нас базар Анголенко на Запорожье есть. А сейчас там везде решетки, там сторожа ходят. А раньше это все насквозь проходилось. И там темно, света нету. И я вижу, и так. И мне, значит, похоже, параматма сообщила, что вот там, на тех воротах, мы все 5 сойдемся. Я вижу их траекторию, и прям так почувствовал. И так я думаю как. Я так понимаю, сейчас я как с Богом разговаривал. Надо сбежать, потому что я так бегаю. Я очень хорошо бегаю. Я бегаю со 2 класса. И эти спившиеся, скурившиеся, они давно не просто не достанут меня никак. Вот. Я очень хорошо бегаю. Ну, реально. И ноги у меня 100% длиннее, чем вот у них. Они наверняка спортом. И в голове такой, нет. Я так начинаю спорить. Подожди, как нет? Ну, а что делать-то? А, надо их побить. Они же каратэ-то не занимались. А я-то занимался. Ну и мало что их 4. Одному, второму врежу, а те там побегут. И говорю, нет, нельзя их бить. Я говорю, что делать-то? Вот хожу с собой, вам не случалось вот так вот? Разговариваешь, а что делать-то? Ну, ничего не надо делать. Ты же лекцию-то читал только сейчас. Ничего не надо делать. Вот, и я это... Ну, они встречаются, начинают на санскрите мне говорить. Давай деньги. Вот. Ну, я отвечаю на простом русском, что денег нету. Да ты врешь, это опять на санскрите. Вот я говорю, нет, я вот не вру уже, наверное, 1.5 года. Они, а что, так не вру? Я говорю, ну, это невыгодно. Они, а почему? Я начал им лекцию читать. Они пожали руку, я пошел. Вот, оказывается, вот я потом кинул, там гадалка такая есть, египетский оракул, там вышла проверка. проверка. Всегда будет проверка. В чем ты вот убежден, но жизнь, она не теоретическая. Будет проверка. И когда это проверка, и у тебя будет это уже все, это уже твое. И тогда ты уже можешь, тогда твое слово будет со властью. Потому что ты будешь называть, говорить откровение. Не откровение, а как правильное слово. Вот есть такие свидетели Иеговы, да? Их сейчас, кстати, запретили там, да? Потому что никакие они не свидетели. Свидетель — это тот, ты вот видел своими глазами, очевидец. Ты это пережил. Пережил. Ты это пережил, или это случилось с тобой. И когда ты это говоришь, все верят сразу. Почему? Потому что Параматма у всех говорит, он говорит правду, он это. А некоторые вот другой, с других слов говорит, ему уже не веришь. Почему? Потому что Господь говорит, а он не имеет права это говорить, он не очевидец. И вот мы должны быть, когда у нас такие вещи происходят, и мы эти говорим, мы открываем, ну, Бога внутри этого человека, у него проявляется вера. Вот такие могут быть учителями. То есть они реализованные в чем-то. Вот один, например, человек, он, ну, на зоне, в тюрьме, там Иисус ему помог, в общем, бросить курить. И он просто к любому подходит, говорит, бросай курить. И тут бросает, и все. Вот у него есть власть, ну, в этом ключе только. Потому что у него с Богом по этому поводу что-то было. Вот. Такая вот власть. Это я для музыкантов говорю, потому что у вас тоже должны быть. У вас же были исцеления музыкой? Вот.
Происходит,
да. Итак, есть духовное мышление, то есть рассуждать, это формировать свою жизненную позицию, сопоставляя ее со школой Божьих ценностей. Тогда это что? Тогда это духовное мышление, которое по сути есть жизнь. Жизнь — это есть духовное мышление, разговор. А если я сопоставляю со шкалой, ну, не Божьих ценностей, а других ценностей, это значит, по сути, смерть. По сути, смерть. И вот есть такая интересная книжица, она такая, примерно вот такая, как Нестарое наставление, называется Кибалион. Кибалион. И там есть семь принципов. И первый принцип называется, самый первый, называется закон ментализма. И там сказано, что вся Вселенная — это мысленный образ. Кто этого не понимает, дальше может не читать, не поймет. Понимаете? То есть, если мысленный образ, вот он эфир. Вот он эфир, который пронизывает все. Вот земля не может не все пронизать, огонь не может все, от них можно как-то загородиться. От эфира загородиться нельзя. Пронизывает все. Мысленный образ. Если мы будем с этим мысленным образом, то есть мы будем мыслящие действительно существа, то все остальное — дело техники. И вот у нас забирают именно эфир. Вот забирайте что. И вы знаете, что мне это говорили, что ты должен быть как проданное животное, если ты получил инициацию. Если раньше ты слушал голос сердца, теперь это не надо тебе делать, потому что у тебя есть духовный учитель. Вот. И духовному учителю главное что отдать? Твой мозг. Мне так и говорили. Твой мозг. И все, да, да. И даже говорили, что это как это круто отдать свои мозги. Миссию духовного учителя, как это вообще? Это подвиг, потому что можно отдать свое тело, можно отдать свой труд, свое время. Это не круто. А вот свой мозг отдать — это очень круто. Это не каждый отважится ж на это. Понимаете? Вот так как-то слабо берут. Вот. А вот это как раз нельзя отдавать. Нельзя отдавать. Почему? Ну, такие вот у нас духовные учителя. Такие странные духовные учителя. Вот кто-то читал, есть такой писатель Климов. Там «Князь мира сего» и прочие такие. Вот он пишет так. Если у человека в штанах не в порядке, то сексуальная ориентация неправильная, то в голове у него точно не в порядке. Точно не в порядке. А если брать, скажем, исконовскую элиту, я говорю, искон — это все нормальные люди, но вот элита, Это как вот опять мы говорили, вот все вот махараджи, индусы, Прабхупаду там почитают, ИСККОН почитают. Ну при чем тут вот эта элита, которая пришла? Она тут вообще ни при чем. Если у них в штанах не в порядке, и они это дело защищают, это конкретные люди, это Бхактивиньяна Госвами Махарадж, он их защищает этих. Не хочу называть, как они себя называют, потому что это неправильно. И не хочу называть, как их правильно называют, потому что это противно просто. Вот. Вот. Вот он их это сильно полюбляет, а не его уже и давно. Вот. Или там Радханатх с вами тоже их защищает и благословляет. О, у вас новый этап сознания Кришны пошел, теперь вы вообще там разовьетесь. Ну, какой бред. То есть у них в голове не в порядке. То есть это люди немножко хворые. И ну, зачем мне больные вот эти руководители, которые сами себя не, это, ума не могут дать, чему они могут меня научить? Поэтому управлять надо собой, самим собой. Вот так и все. В чем и есть роль настоящего духовного учителя. Сделать людей самостоятельными. Что такое самостоятельный человек? Эфир. Вот он эфир. Нам физики сказали, его нет. А нам здесь на этом уровне говорят, да нет у вас мозгов никаких, вы не допрыгните, вам надо служить несколько жизней вот, за махараджем, потом может быть, когда-нибудь. Нет, надо прямо сейчас. Что для этого надо делать, может? Нет, Бхагавад-гита, Библия говорит, в любой момент включайте, у вас это есть. Просто функция у вас это отключена почему-то. Она отключена. И чем она отключена? Какое воздействие на человека? Музыка и речь. Вот это. Вначале было слово. Музыка может воздействовать как хорошо, так и плохо. Она может настроение поменять человека. Она может человека самоубийство решить сразу или наоборот передумать. Это от музыки зависит. И речь членораздельная. То есть это перекодировка. И поэтому такие там харизматичные, как там правильно сказать, вот эти вот лидеры, они могут там и петь хорошо, вот у них с этим все в порядке. Потому что им дана власть воздействовать на людей. Воздействовать на людей. Перекодировать их вот это. Эфир. Эфир. Но настоящий духовный учитель, что он делает? Вот как вы рассказывали, чашу там на голову ложишь, что-то там покрутил, и как голова болела, не болит, да, что-то вот, он может эти шлаки убрать, этой речью, убрать лишнее. Духовный учитель убирает лишнее, он не всовывает какие-то новые какие-то файлы, потому что эти файлы это должен получить от Бога, а вот эти ложные надо убрать, потому что они занимают место Божьих. Господь что-то говорит, а место уже занято, о, подожди, энергия мне почудилась. Вот надо убрать их, просто убрать. Ну, явно деструктивные, явно то, что попахивает рабством, это точно не то. Вот надо их убрать. И надо их логически, или просто рассказать правду, что ну это не так. Вот. Итак, вот две вещи. Вот здесь вот. Логика или, ну, в любом случае, это звук. И к чему... Чем отличается человек самостоятельный от человека несамостоятельного? Самостоятельный человек думает. Самостоятельный человек думает о других. Ему вообще-то некогда думать о себе даже. Он о себе даже не думает и не беспокоится. Знаете почему? Потому что у него все хорошо. И Кришна пишет тут, что ты сделай мою задачу, мою работу. А тебе я все побеспокоюсь. Я сохраню все, что у тебя есть, и добавлю то, чего нет. Вот. Это эфир. Эфир, вот мы говорим, когда о мистике. И эти люди мистики. Он говорит, я покровитель мистиков. Когда у тебя будет эфир, потому что ни огонь, ни вода, ни воздух мистики не делает. Эфир делает мистику. Эфир это такая субстанция, из которой может проявиться все, что угодно. Вот это все остальные вторичные вещи. Вот. И для этого тебе просто надо... решить, куда ты идешь, что ты будешь делать, и у тебя все для этого появляется. Если ты решаешь, что ты не туда идешь, или никуда не идешь, у тебя ничего не получается, в лучшем случае, а в худшем, значит, забирается то, что есть. Вдруг, если ты решил идти не туда. Потому что вот эта броня, вооружение у тебя снимается, и ты просто туда не можешь идти. Очень просто. И мы начинаем это лечить. Лечить. Это неизлечимо. Некоторые вещи не вылечиваются. Вот. Ну, в общем, я основную мысль выложил, как бы, про эфир. Сейчас хотите вопросы, а если нет, я могу что-то еще болтать и болтать. Ну, я хотел бы вопросы, чтобы эту тему закрыть.
Все понятно.
Все понятно.
Можно еще раз, вот как-то очень компактно, за минутку, вот что такое эфир? Это наш...
Эфир – это план на мироздание. Мы забираем у себя ту часть плана, которая нам принадлежит. И начинаем ее реализовывать здесь. Если мы этот план не достанем, ну он у нас есть, но мы почему-то его не реализовываем. Ну, может, боимся. Может, нам сказали, это более важно. Нам сказали, вот слушай. Я когда в храм приходил, вот раньше, нам сказали, неофит, который вот первый раз пришел, он смотрит, что ему тут надо сделать, что он умеет делать, и это делает. И говорит, вот я ему такой молодец. Но это такая, знаете ли, похвальба. Это он решил. Другой спрашивает, а что надо сделать? Это более высокий уровень. А третий вообще приходит и говорит, делайте со мной что хотите, куда засуньте, куда хотите. Это вообще вот финал апофеоз, вот эта преданность. Ну, ровно наоборот говорится. Потому что, ну, командовать должен Господь. Он изнутри приходит и говорит, и ты видишь точно то, что другие не видят. И ты видишь, что оно неправильно лежит. Ты начинаешь его правильно делать. Все, вот. Все это тебе команда.
Ну, то есть эфир это, можно сказать, тогда кратко, это общение с Богом.
Да.
Вот такой вопрос, допустим, предназначение, это что-то, что вот твое именно, и оно как бы легкое для тебя, да? Вот в моем случае почему-то оно очень тяжелое для меня.
Оно легкое для меня, но оно не легкое в связи с окружением. Окружение так и не... Почему? Потому что, знаете, есть вот такое произведение «В стране слепых». Вот попал зрячий в страну слепых. Ну вот раньше говорят, вот Сати Юга, все понимали, все знали, вот как в семье. Сейчас почему мы слепые? Нас разделили. Вот от Санкт-Петербурга до Нарвы можно было проехать просто так. А теперь там граница, а теперь там таможня. Нас разделили везде. И мы друг от друга даже хотели бы узнать, а не узнаем. Причем там, в этом месте говорят, они нехорошие, а там говорят, они нехорошие. Специально такие вот вещи делаются, ну не секрет. Не секрет. Кто-то говорит, а вот в России, что там тоже такое говорится, там на Украину что-то говорится. Ну, есть такие силы, которые вот портят всем кровь и нервы. Разделили. Эфир, это он везде. Это есть сознание Кришны или жить по Духу Святому, который заботится о всех, лишних нету. Когда-то на Земле было одно человечество, всего одно человечество. Когда я вот говорил, там вот это латыши, там русские и все, западные ученые доказали, что русский язык это не язык русского какого-то мифического народа. Это язык мозга. Мозга любого человека. Кто-то говорит, ну русский как-то, русский это не так. Вот санскрит. А санскрит это что, не русский что ли? Вот. Это язык мозга. Мозг на нем думает. Если мозг думает на другом, и поэтому 83-85% всех фундаментальных открытий технических сделано русскоязычными людьми. Я не говорю русскими, я говорю русскоязычными, которые думали на русском языке. Что значит этот язык? Потому что ну, это удобный язык. Это все равно, что вот я ногами хожу, а руками беру. А давай, если бы руками ходить, а ногами брать. Что-то получится, но хуже. Да, я стану таким циркачом каким-то. Ну, вот есть предназначение каждого. И вот это вот язык. И вот этот язык потихонечку вот его обкарнали. Вот. Это не язык народа, это язык мозга. Мозга. Это его инструмент. Такой. Ну, против санскрита никто ж не спорит, да? А что спорит против русского языка? Вот. Или там этот украинский язык. Ему без году недели, ему 100 лет этому украинскому языку, как он возник. А уже взяли и разделили. Вот украинский. Его короновали там в Киеве. В 905-м, по-моему, году всего. Что вот появился такой язык. Вот. А теперь говорят, всегда он был. Да не было его не всегда. Но надо отдать должное, что там сохранилась часть русских слов, которая... Потому что любой язык, даже basic, если вот он тоже базу какую-то имеет, на латыни, например, то которые в русском языке как-то не сохранилось. Вот и говорят, а они вот на этих наполегают, на этих словах, что смотрите, вот древность какая. Такой же самый русский язык. Часть белорусского, часть это, вот кромсают, кромсают так. И языковой барьер, а это инструмент мозга, инструмент, как мы вот с этим эфиром-то общаемся. Ну, одной музыкой-то сильно не пообщаешься, потому что, ну, как-то вот языком как-то лучше, да, как-то удобнее. Даже вот слуха может не быть. А языком могу еще сказать, что такое. Вот. И вот взяли, разделили языки. Все. И нас разделили. И чем хороши вот эти народы, вот украинские, там, русские народы, ну, славяне, вот, что там они ходят друг к другу в гости. Вот мы ехали сюда, разговаривали, в гости ходят. Чтобы в Германии сходить в гости, надо за 2 месяца предупредить. Я же приду в гости. Вот. И мимо идешь, если поздороваешься, на тебя полицию вызовут, потому что ты лезешь в чужую жизнь вообще. А тут просто раз пришли, вот, ну, мимо зашли, ла-ла-ла-ла, и все, и нормально. Нормально. Представляете, вот как нас, вот этот народ, он один народ, в нем сохранилась вот эта такая привычка, раз и зашел вот так вот. И не надо ничего объяснять. Ну, о, так может быть. Там уже это нонсенс. Я думаю, что там раньше тоже так было.
Было,
да. Вот один знакомый переехал, когда эту стену снесли, эту берлинскую, переехал туда, он говорит, культурный шок, 3 месяца, уровень жизни совершенно другой, всякие там шмотки, все такое. Прошло 3 месяца, эйфория прошла, он привык, уровень настроения остался тоже, но говорит, ну общения нету никакого.
И причем это говорят все, кто там.
Да, ну, да-да-да. Вот.
Менталитетом.
Еще я хочу сказать, что, вы знаете, ну, в некоторых странах даже более воинственные вот люди, которые против вот этой гомосексуализма там и прочего, против там паспортов вот этих, био вот этих вот, биометрических. Но почему-то во Франции к русскому посольству приходят и говорят, русские, вы нас будете когда уже спасать от этого всего, вот этого хлама? Я так думаю, я вот так размышлял, а много что, ну, когда я говорю русский, я понимаю, что это славяне, понимаете, не вот русские, не Российская Федерация. И понял, что да, там есть еще генетически такие вещи, которых там уже нету. Там 100 раз подумаешь, как в гости сходить, а тут просто раз завалился и все. Поругались, и это вот что-то такое есть. Что когда народ поднимается, они сразу одновременно такой монолит, такая масса, так что-то будет сделаться, да, и будут такие друзья. Что-то вот в это есть. И поэтому не зря говорят вот эти враги, что этот народ надо истреблять, потому что рабы с него что-то, ну, никудышные просто. Вот, никудышные. Поэтому вот я верю в эти вещи.
Да, это же во время войны немцы сказали, что этот народ не победить.
Не, я верю в вещи сверхъестественные. Ну, верю, потому что я много вижу. Много вижу не потому, что я наслушался там интернета, а я вот в своей жизни много вижу, что как только человек встает на свое вот такое вот неоцифрованную жизнь, а вот такую сплошную жизнь, все у него выравнивается сразу. Все выравнивается. И никакие силы к нему просто даже не могут прикоснуться. Вот. То есть мы не должны ждать, куда-то вляпаться и ждать. Просто поймай эту волну и иди по ней, и ты выйдешь. Ну, я как-то ответил, типа, да.
Ну, я так понимаю, что свое предназначение это не всегда легко. И это зачастую нелегко. Но ты просто чувствуешь своей кошек, что это твое. И тебя просто ух.
Я думаю, что оно со стороны трудно. Но когда тебя несет, ты вот это делаешь, 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 ты просто сам себе удивляешься, что это вот я сделал.
Это так, да.
Ну, когда ты делаешь, ты не понимаешь, но когда оглядываешься, неужели это я сделал?
Да.
Тебе помогали.
Да, да, да.
У тебя это называется резонанс. Вот знаете, когда человек бежит, у бегунов называется второе дыхание. Ты начинаешь бежать, и у тебя ритм сердца начинает синхронизироваться с ритмом легких, с ритмом там икроножных мышц, с ритмом там всего-всего-всего-всего. И тогда, до этого, пока они не синхронизировались, вот эти ритмы, они мешали и гасили друг другу. И тебе было тяжело бежать. Не потому, что ты слаб, а потому, что ты сам себе враг, не синхронизирован. Но когда ты пробежаешь там по стадиону один круг, второй круг, вдруг ты без малейших усилий летишь и сил даже меньше прикладываешь, потому что ты не мешаешь сам себе. Так вот я хочу сказать, когда тебе по эфиру сообщат что-то такое, что ты аж подпрыгнешь, у тебя все это синхронизируется мгновенно. И вот откуда сила. Не ангелы там, это серафимы, херувимы тебе там подтаскивают бревна или закручивают гайки, помогают. Нет. Ты просто в нормальном состоянии. Ведь это нормально, когда машина работает синхронно. Это нормально. Это не супер какое-то волшебное. Это просто нормально. Мы все работаем в ненормальных условиях, где мы сами друг другу мешаем. Вот это делаю, а вот тут уже больно у меня. А почему? Может, не тот делаешь. Да? Вот. Если все синхронизировано, то какие болячки? Какие проблемы? Нет вообще ничего. Ну что такое эфир? Еще. Давайте что?
Что там? Какой признак того, что человек сбился немножко со своего пути? Какие вообще события происходят? Ну как он должен понять, что вот что-то это плохое настроение, или это может быть рушится все вокруг, какие-то вот, ну видит, что тупики везде, что-то, какие-то преграды. Или, ну как вот это сказать? Ты что-то не туда пошел.
Первый признак, я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, потому что эфир это информация прежде всего. Что надо делать? Что надо делать? И ты в это веришь, ты понимаешь, что это как ясный день, это надо делать, и это начинает происходить. Вот. Когда ты начинаются вопросы какие-то, что не туда ли иду, почему вот это, первый признак, что ты сбился. Если что-то вокруг все это рушится, и ты идешь по каким-то обломкам, это еще не значит, что ты сбился, потому что, ну, может быть, такая роль, такая задача, что тебе как раз надо идти и разрушить что-то. Ну, вот это, может быть, такая. Ну, вот такая уверенность есть. Уверенность есть. Ну, еще, ну, это такой признак. Это, понимаете, когда говорят, как сделать хорошее настроение, когда оно у тебя плохое, да? И поэтому, когда вот все плохо, начинаешь думать. И я вам скажу, что вам вот это не поможет. Потому что, когда сбился, это не помогает. Я начинаю думать о себе. Я начинаю думать о себе, как мне выпутаться. Когда я вижу цель, не вижу препятствий, в том числе, что со мной там будет, значит, я на этом пути, меня несет. Меня несет, и все эти страшные преграды, ничего тут не развалится особенно, просто немножко страшно, может быть. Ну, немножко они не так стоят, вот, как положено им, ничего не случится. Но если думаю о себе, я уже потерял вот ту путеводную нить. Эфир говорит о безлимитном источнике и неограниченном ресурсе, потому что он говорит, это параматма через него говорит, которая знает, как говорится, кшетры всех. Все остальное это датчики, которые говорят о моем, об ограниченном ресурсе. И они сигнализируют, горючее кончилось, силы на исходе, ой, мне тут, наверное, больно. А это мое, наверное, его не надо отдавать. То есть, когда включилась вот эта вторая аварийная система, такая животная, это говорит, что я с той волны-то соскочил. Уже и все. Да, и все уже. Это не значит, что вот все, о себе никогда не думай, что ли. Нет. Есть хорошая пословица ведическая. Сделай дело, гуляй смело. Это не значит, что ты вот без выходных и без отпусков будешь. Делаешь дело, потом всегда наступает какое-то расслабление, какой-то праздник даже должен наступать. И в результате этого дела ты должен что-то понимать. В результате этого дела ты должен умнее стать чего-то. Когда-то я говорил, что вот параматма, вот Господь в сердце, каким образом он проявляется? Сначала он проявляется как Шива. Шива — это который такой персонаж, который сам себя не особо жалеет. Знаете, такой мужчина. Все полубоги какие-то, такое ощущение, что они странной ориентации какой-то непонятной. Вот они что-то там делают. А Шива вот его описывают как вот нормального советского мужчину. Извиняюсь, может быть, чтобы кто-то не обиделся. Мужчина, который знает, вот жена, вот это неправильно, все равно ему закон, не закон, но он видит неправильно. Надо встрять туда и сделать правильно, несмотря ни на что. И вот он это делает, вот это Шива. Вот. И мало того, что он такой независимый, человек должен быть независимый, он еще и сострадательный. Сострадательный, потому когда возникла проблема, все к нему пришли, тут вот яду, все сейчас помрем, он пошел, взял, выпил его. Вот. Сначала ты пьешь этот яд. Когда ты срываешься, а ты срываешься всегда, в новое всегда срывается с зоны комфорта неизвестно чего, там вообще новострой какой-то, какой комфорт. Ты срываешься и пьешь этот яд. Это тот перчик, это та горчица, это тот острая приправа, с помощью которой ты всю остальную жизнь съешь. Если ты не вот этого горького и вот невкусного не съешь, тебе остальная жизнь в горло не полезет. Просто не полезет. А когда ты это съешь, вот это вот, да, то есть сначала Господь выступает как Шива. Потом как Брахма. Не, извиняюсь. Потом, да, как Брахма. Я начинаю творить. Сначала я разрушаю, вылазю из скорлупы, делаю что-то новое. А потом, как Вишну, я начинаю наслаждаться. Вот тогда отдых. Вишну уже лежит, спит, ничего не делает. Ему там ноги массируют. Вот так вот. И у тебя тоже получается вот такое. То есть сначала ты это делаешь, потом ты понимаешь, потом ты наслаждаешься. И вообще вся эта жизнь сделана для понимания, для осознания. Вот суть эфира. Вот. А просто возлежа, как это в позе там этого Махавишну, и вот так я сейчас все пойму, тут не получится. Даже в конце концов мы понимаем через собственный опыт. А собственный опыт — это не просто я вот прочитал в книжке. Я его должен ощутить. Ощутить чем? Органами чувств. Органы чувств, они приятно, неприятно. В конце концов, больно или не больно, если вот к минимуму, к простому свести, через боль. И вот Господь Шива, он просто раз, больно. Если ты не хочешь этого делать, то вместо сострадания за других ты будешь что-то делать, ты получишь страдание. Но страдания, как правило, не учат. Страдания, как правило, ведут к более такому невежеству. И они меня учат что? Вот зря я туда полез. Теперь я туда точно не полез. Вот. И это тоже мудрость мира сего, который есть безумие перед Богом. Я просто перестал двигаться, потому что там нехорошо. Все, хватит с меня уже. Я уже это был, я уже это делал. Вот, первый героический порыв пропустил. Все. Это такой длинный ответ на вопрос, а как определить, что оно не оно? Как только про себя подумал, вот это уже не оно. Всегда, как это, в жизни есть место подвигу. При любой ситуации. Отдать кусок хлеба голодному, там, ради ребенка, там, не доспать, ради кого-то рядом кто-то есть. Это вот и вся дхарма. Вот. Это залог здоровья самый настоящий. А кто бережется, нет. Ты должен к вечеру себя выпалить до нитки. ничего не остаться. Тогда у тебя есть шанс к утру стать здоровым. Если чуть оставишься, да, это как продукт, который не закатилась какая-то картошка, потом она там зацвела и все такое, и у тебя тоже разводится всякое, и должен очиститься. Вот. Потому что эфир приходит на чистый, на новое. Еще вопросы?
Так интересно, простите, что я пришла в конце лекции. Я хотела бы вот такой вопрос задать. Что в случае выбора, когда нужно принять решение, чем лучше руководствоваться? Чувством или разумом? Может, это наивно, но я до сих пор для себя не решила.
На самом деле это на самом деле это глубокий вопрос. Это не наивный вопрос. Потому что люди иногда страх принимают за разум, а иногда мы даже не понимаем, а что такое чувство? Давайте определимся, что такое чувство. Да. Потому что под этим вот, чувствую. Ну что вот определяешь чувство?
Когда ты чувствуешь, и тебе становится от этого хорошо, спокойно внутри. Вот. Ну, вот это как бы, не знаю, есть...
То есть пришла информация, от этой информации мне спокойно, от этой информации мне тревожно, да?
Да, тревожно.
Но это не... Это
но
не...
То, что тревожно, надо сделать, потому что разум говорит, что так правильно.
Это не чувство. Потому что чувства, вот органы чувств вот есть, да, зрение, там, слышание, все такое, эти органы чувств, они доносят информацию о состоянии окружающей среды. Все это собирается компактно в уме, и ум определяет, он главный бандит, это банда его, это главный бандит, определяет, что... куда выгодно, куда невыгодно, потому что его задача самосохранение этого тела. И это правильная задача, в общем. Это правильная задача. И вот он смотрит, там вкуснее, там долговремени, дольше жить, там мягче, значит, телу будет хорошо, там оно не простынет. И вот и вся это направляется туда. Это чувство. Как мне комфортно. Ум говорит вот за сохранение. И это правильно, это надо делать. Если Господь тебе дело не дал, если нет чувства долга, то есть совести говорит, а иногда совесть говорит, куда? Тут надо, конечно, на ветру, на морозе, но надо вот там ребенка выходить, надо что-то там это. И пока ты это не делаешь, потом иди грейся там где-то. Вот. То есть есть две вещи. И они определяются двумя типами наслаждения. Один тип наслаждения. Ты должен наслаждаться долей своей. Вот я зачитаю сейчас. Я не взял, наверное. Не взял. Есть такое Шри Шупанишат. Только Бхактивинода Такура. Не Исконовская, а Бхактивинода Такура. Наслаждайся долей своей. Это самая первая мантра. Самая первая мантра. У нас слово наслаждение просто изъяли. Много чего изъяли. Наслаждайся. Это значит, ты должен ориентироваться на свои органы чувств. И есть ту пищу, которая тебе нравится, одеваться во что тебе нравится, делать, заниматься чем-то, что тебе нравится, и тогда ты себя экипируешь для какой-то последующей работы. Оденешься, как пожарник или как врач. Иначе тебя не допустят до этой работы. И вот и тут надо никого не слушать, не гнаться ни за какой модой. Вот тогда ориентироваться на чувства. Это когда мне сверху задача супер такая, ну, не свалилось. То есть я смотрю и не могу, хочется что-то делать, но не могу на это смотреть, хочется кинуться в бой. Вот это та задача. Но пока такой задачи нет, на чувства ориентироваться не просто можно, но и нужно. Потому что если не буду на них ориентироваться, я неправильно оденусь, и когда появится задача, я с ней не справлюсь. Вот. Но когда пришла вот уже эта задача, чувства сами... В общем, такого вопроса не возникает, потому что написано, что вот Господь, он Хришикеша, который переводится как повелитель чувств. Чувства просто замолкают, и я как безумный иду туда и делаю. Делаю. Я герой. Тогда. Вот. Герой. и все ко мне как на собаке заживает и ничего ни вреда не причиняет. Потому что не только если он отключает у меня все эти чувства за ненадобностью, он меня и обезопасит. Не я уже себя обезопашиваю, а он. Вот и все. И поэтому нельзя однозначно ответить, на что ориентироваться. Тогда-то так, тогда-то так. Потому что в нас нет ничего лишнего, даже аппендикс не лишний. А чувства-то тем более. Чувства очень нужны. Чувства – это то, что определяет нашу индивидуальность. Потому что один и тот же борщ одному солено, другому недосолено. Вот. Потому что каждый своими чувствами готовит себя к призванию, к предназначению. Этого не надо не только не стесняться, а за это надо драться еще. Потому что говорят, а это вредно не аюрведически. Причем тут аюрведически? Мои что, мой нос что, неправильно нюхает, что ли? Нюхает правильно. Торсунов Олег Геннадьевич говорил, вы таблетки должны нюхать. Таблетка, казалось бы, ничего не пахнет. Если на вам запах тяжелый и такой теплый, значит, она вам не подходит. Какой бы врач его... А если такой свежий, значит, вот сегодня глотай ее. Таблетку. Вот. Хотя я против фармацевтов. Там вообще, по-моему, они все вредные. Как бы они там ни пахли, лучше траву понюхать, как вот кошки там что-то, да, чаек какой-то заварить себе травяной, да и все.
Вот про привязанности, что вы скажете? Вот если существует материальная привязанность, это плохо?
Привязанности. Значит, когда штормит, матросы на вахте себя привязывали к мачте, чтобы водой не смыло. И наши привязанности иногда вот такую роль выполняют. Точно такую же роль.
И когда... Понимаете, некоторыми вещами не надо руководить и не надо их планировать. Не надо их планировать, когда у меня вот это появится. Когда появится такая задача, когда там отвяжется, там привяжется или вообще развяжется, там мне все укажут. И мысли приходят вовремя, и не надо форсировать их. Ну, вы представьте, что там ребенку 5 лет, а на него обрушилась информация, как для 20-летнего. Что он с этим будет делать? У него там чакры еще не выросли, не раскрутились как надо. У него нет понятия, у него нет образования, что с этим делать. Он в общество не впишется. Что с этим будет делать? И Лао Цзы говорит, самое страшное, что делают мудрецы, это сообщают преждевременное знание, тем самым лишая какого-то там пахаря, что вот он пахал свое поле и был счастлив и пел. Ему ничего не надо было. Придет время, он возьмет оружие или возьмет что-то там, или женится, или ну, что-то придет. А пока он счастлив. А ему сообщают, знаешь, это не престижно, надо звезды считать, надо вот гороскопы сочинять и все такое. Он смотрит на это дело и понимает, что он не соответствует. И теряет счастье. А только в счастливом состоянии, то есть в нормальном состоянии, можно понимать Бога. Это ложь, что надо сначала, должно быть это горькая какая-то отрава, и тогда она меня воспитает. Нет, отрава и боль меня остановят, но она не покажет, куда идти. Она тебе покажет, куда нельзя идти. Невозможно, сделать невозможным. Но она тебя не научит, куда идти. Куда идти, я понимаю, когда я свободен уже. Потому что идти вперед, к счастью, дело абсолютно добровольное. Непринудительное. Когда мне показывают, вон твое счастье, а здесь все плохо. Не-не-не-не. Это НЛП. Тебе просто гонят туда. Вот там будет, там ты спасешься. Вот только там, вот только этим именем. И только вот в этом святом городе Вриндаване или в Мекке или где-то. Нет. Нет. Когда тебя вынуждают и шантажируют таким образом, это не является истинной информацией. Она свободна.
Еще по поводу отношений хотела спросить. Мужчина и женщина. Если семья образовалась, а чувство сильного не возникло, Может ли такая семья просуществовать долго? Без любви, скажем. В мужском ее понимании.
Без любви вы уже не существуете.
Без любви между супругами.
Любовь.
То есть, может быть, с одной стороны больше, а с другой стороны меньше, но нету, как сказать, вот этой составляющей страсти такой.
Составляющей страсти должна оставаться все время. Я вам хочу сказать, что любовь никогда не уходит. Никуда не уходит. В Библии написано, все закончится, любовь не закончится. И страсть, составляющая любви. То есть жена должна мужчину привлекать как женщина, а не как вот такая умная и хорошая домохозяйка. Она должна его вот заводить. То есть он должен видеть в ней совершенство. Другие должны быть
И она мужчина тоже. Как
мужчина, да. Женщина должна видеть, что это мужчина. Ну, извините, сами.
Ну, а если никак не видит?
Понимаете, что-то, значит, здесь что-то не так.
Вот и я тоже думаю.
Значит, это не так. Потому что это... Смотрите, это называется... Я вам сейчас скажу. Это называется Мадхурья раса. Мадхурья раса – это супружеская раса. Они друг друга вот так вот любят. Но в Мадхурью расу входят все расы. В нее входят как супружеская, нет, супружеская это она уже есть, родительская. То есть она иногда ему мать, а иногда он ей отец. Рассказывает, вот такое вот умное. Ну, да. Иногда они друзья. Иногда они просто что-то там бюджет подсчитывают, что это такая имперсональная раса, они просто так включают мозг и забывают, что они мужчина, женщина, и что-то вместе двинут мебель, там что-то такое. То есть все взаимоотношения, которые возможны, в супружеских уже есть. Mm-hmm. Вот. Но включает это вот эти вещи, потому что это надо много чего-то сделать, включает вот это Господь включает, бах, включает. Ну если им только там судьба там на детей дрожать, и все. Как только упадет такой накал ухаживания за ребенком, тогда раз и силы уходят. А если они дальше продолжают что-то еще делать, вот таких семей достаточно много, где вот эта страсть, и она разгорается, она как пожар разгорается. Ты смотришь на своего мужа, и через 5 лет он тебе красивее, чем ты его встретила первый раз. Вот так вот должно быть. Он тебя заводит это больше и дальше. Почему? Ну дела нет общего, потому что дополнительная энергия, ну мне же не платят на работу за то, что я ничего не делаю. Мне же платят за какую-то конкретную, да? Вот на тебе это, на еду, на это, на все такое. Так и это, любовь. Все говорят, вот любовь. Любовь не просто так. Любовь, она конкретная. Тут называют вот это баб. Мне любовь больше нравится, чем бабки. Но бхакти подразумевает, что ты что-то делаешь, как-то служишь. Угу. Это не состояние вот такое, сидишь, и слюна течет от удовольствия. Это не любовь. Любовь это конкретно. Любовь это не просто состояние счастья, это все чувства, которые можно себе представить. И ревность, и гнев, и слезы, и все. Вот это любовь. Но только очень большой амплитуды. У невлюбленного человека, а вот так вот. Пульс бьется. У влюбленного вот так вот. Потому что ему надо горы двигать. А если тебе горы не надо двигать, если дом моя крепость там и все такое, тогда ну не требуется даже, разорвет просто эту крепость. Угу. Раз, понизили, смотрят как-то. Вот. То есть дело есть у каждого. У каждой семьи это семейная карма. Есть карма страны, есть карма города, карма государства, есть карма семьи. Есть дхарма семьи. Дхарма семьи не только дети. Есть человеческих 5 дхарм. Вы не слышали? 5. И в ведической традиции они представлены 5 парами. Вообще их 7, но для человека годится только 5. Первый это Ямарадж и Яма. Бог смерти Яма и Яме, это его супруга. И вот они, это люди, которые бесконечно долго около друг друга ходят, они могут создать совместный бизнес, она у него там счетовод, он там директор предприятия, они себя видят и днем, и ночью, и везде, и не надоедают друг другу. Это редко. В основном, основная масса людей где-то там друг друга сделали, вечером раз, пришли там, пообнимались, о, да, он рассказал, какого он мамонта так был, она рассказала, как с детьми все, и они там обнялись и уснули, все. Все. Но они не могут, если их поставить в одной лодке, и они через неделю там поругаются. Почему? Это правильно, потому что у них вот совместные, вот эти такие пары, они поддерживают традиции. Традиции. Эти пары не просто, там семьи не просто муж-жена, а муж, жена и там дети, и там и внуки, и все они там шахтеры, допустим, какие-то. Или все они там какие-то художники. А обычно у людей говорится, что природа на детях отдыхает. То есть вот он художник, а этот пошел таксистом. И говорит, мне таксистом лучше. И это тоже правильно. Но вот есть редкие такие люди, и вот это вот Ямараш и Ями. Они в обществе поддерживают традиции, потому что на них оно и держится. Он в жизни не сменит другой род деятельности, он не поменяет. На них оно держится. Потому что чтобы они как хранители. Вот есть такие семьи. Вот эта семья будет счастлива, у них будет все хорошо, потому что на них общество. Они не идиоты. Идиоты — это аполитичные люди, которые, от которых обществу ни тепло, ни холодно. Вторая пара. Парвати и Шива. Это революционеры. Революционеры — это такие, такой тип людей. Это единственная пара в семье, которая муж и жена слушают друг друга. Во всех остальных они могут делать вид, что слушают. Они являются духовными учителями друг друга. Вот. Это такие вот, им палец в рост не клади. Они, ну, если это какой-то идиотизм, они скажут, что это идиотизм и все такое, они ходят и вот подмечают, где уже устарело или где намеренно исправлено не так, и они вот такие, вот, они такие боевые, такие товарищи, и от них ну, такая польза обществу. Вот, они являются такими чистильщиками, такими. Очень честные люди, очень бесстрашные люди. Он и она воины. Там нет такого, о, там женщина, это он мне как, возьмет какой-нибудь чему-нибудь, да. Вторая пара. Могут любить друг друга до самого конца. У Шаляпина были такие, например. Вот. И кто там дальше? Из полубогов. Это же типажи полубоги. Брахма и Сарасвати, супруга. Это не то, что платонический брак, но Брахма уже творит. Он же все творит. А среди брахманов исконовских ходит такое поверье, что если будешь поклоняться Сарасвати, она с такой гитарой там заражена. Знаете, да? Ну не гитара, конечно, по-другому называется. Вот. То будешь сильно умным. И она держит такую пачку. Одна женщина подумала, что это Лакшми, и она держит доллары. Вот. А на самом деле она держит шастры. А Лакшми изображается, но монеты сыпет. И вот ей сказали, что эта женщина, она учительница. И другая женщина сказала, что будешь поклоняться Лакшми, у тебя денег повалит. А та была жадноватая и очень глупая женщина. И она, кстати, была учительница вот, в начальных классах. И она стала поклоняться этой Сарасвати. Вот. Я смотрю и говорю, как точно она правильно поклоняется. Ей как раз ума же не хватает. Вот. Так вот эта пара, она что-то изобретает новое для вот это. Кто-то электрическую лампочку изобрел, кто-то там книжку написал, кто-то какой-то орнамент придумал. Вот это вот творческие люди. Творческие люди. Они творят для других, творят вместе, поддерживают друг друга в творчестве. Вот это, опять же, страсть не угаснет до конца, потому что там нужна страсть. Нужна страсть. В страсти есть некий такой гнев, есть выключение счетчика времени. Потому что творческий процесс не терпит каких-то стандартов, шаблонов. И неважно, это ты там новую технику там изобретаешь, собираешь какое-то что-то, или ты там картину рисуешь, неважно, в чем творчество проявляется. Такие люди нужны обществу, конечно. Вот эта задача. Как только они опять сказали, ну, а теперь поживем как пенсионеры, все, любовь у них Следующее. Три, да, называл, да? Что там еще? Вишну и Лакшми. Вишну и Лакшми — это такие, ну, типа меценаты, которые спонсируют. То есть они, им Бог дает богатство, и они поддерживают некоторые проекты. Это такой миф, что сейчас на пожертвования можно, тем более вот в настоящее время, и не только там в Америке где-то, здесь там тем более, вот скинулись по копеечке там люди и вот сделали храм. Пока серьезный богатый человек не кинет туда кусок большой денег, ничего не вырастет там. Вот. И вот это вот такие вот люди. То есть богатых много. Но ко мне, когда обращаются там раковые больные или какие-то там другие с какими-то болячками, это все богатые люди. Бедные так не болеют, как богатые. А больше всего не по семейным отношениям. Потому что богатых много, а любви нету такой. Почему? Потому что ты свои функции не выполняешь, дорогой. Не выполняешь. Следующее, что там? Ну, напомните мне, я что-то...
Кришна Радху?
Нет, Кришна Радху, мы можем медитировать на их союз, и тогда мы не можем их копировать. Мы не совсем боги, потому что боги ответственны за всех, мы ответственны за себя и за свою миссию. Мы не можем влазить в другие дела, мы можем предлагать свои услуги, влиять. Ну что ж, еще-то осталась какая-то пара, кто-то вспомнит. Так.
Индра и Шачи.
Индра — это начальник всех полубогов. Он самый главный. Это человек на расхват. У него телефон все время красный, не замолкает. И супруга полностью отдает жизнь ему. Она не это. Она, у ней своей личной жизни нет. Ее личная жизнь, потому что у этого Индра должен быть какой-то ты. Он приходит, только дом может расслабиться. И он не может себе позволить расслабить какой-то непонятной женщине, вот только одна она. Он там такой простой, он там такой не царь. Вот. И есть такой тип женщин, которые могут счастливы быть только в этом случае. И вот и за каждым мужчиной, вот, который вот лидер, который вот как Индра, ну который где-то что-то такое вот, такой кшатри, что-то такое перевернул, стоит такая женщина. Без такой женщины он бы ничего не сделал. И она счастлива именно тем, его достижениями. Не каждая женщина может быть счастлива, не каждая, далеко не каждая, не каждая вторая, не каждая десятая. Они должны быть другими чем-то, вот общим каким-то делом, а так, чтобы только вот он и она счастлива. Это не каждая. Это тоже такой дар, такой талант. Вот у них тоже надо страсть до конца. Вообще это вот у нас говорят варнашрама. Варнашрама — это общественное устройство. Есть варна, есть ашрам. Варна — это чем я занимаюсь, на гармошке играю, или там за сахой там, или что-то я делаю. Вот это варна. И варна считается в демоническом обществе, то есть в нашем обществе считается общественным делом. Потому что в обществе меня знают, как, что я умею делать. Что из рук моих выходит. Но это неправильно. Варна — это мое личное дело. Как я свою психофизическую природу удовлетворяю. А ашрам в демоническом обществе считается делом личным. Но в божественной трактовке это дело общественное. Ашрам. Ашрам — это новая субстанция. То был один, то новое. Новое. И мне выдается ресурс другой. И вот этот ресурс, как я им общественно воспользуюсь, вот пятью этими способами, если это буду делать, то семья будет. Вот так сохраняются отношения. И больше никак. Чтобы их сохранить, почему? Ну, там детей нам на ноги поднять надо, вот что-то вот нас уже как-то вот не крутит, вот как-то друг от друга мы уже как-то не сильно в восторге. И тогда знаете, что делается, чтобы оставить людей вместе? Заботы и проблемы вокруг. И люди кидаются друг друга в объятия и решают сообща. То есть внешний враг, он мобилизует и вместе, да. То есть,
если нет дела, да?
Если нету дела, да, ну чтобы, потому что, ну, детей надо же воспитывать как-то, да, чтобы не разбежались.
Часто все дружат против кого-то.
Да, очень удобно, да. Очень удобно, потому что, ну так не хотите. И поэтому Господь говорит, что вот были такие прочеты, которые там 10 тысяч лет, по-моему, они там страшные эскизы терпели, но когда они закончили это дело, Бог пришел к ним и сказал: ну вы вообще молодцы, но вы мне угодили не своими 10-тысячными аскезами, а что вы не поругались все это за эти тысячи лет, не поругались. Вот. А мы можем не поругаться только тогда, когда у нас общее дело есть, общее, где мы не конкуренты друг друга, а помощники. Потому что сейчас идет такая серьезная программа расчеловечивания, нас сначала разделяют, чтобы мы не помогали друг другу как комплект, весь мир комплект, а ну, воевали друг против друга, получается. У нас рассинхронизованность вот этих государств, каждый друг на друга что-то вооружение, наркотики туда кидают, это в эту топку все. Вот. Это как вот у человека органы не синхронизированы, и у него начинает что-то болеть. Да? А когда вот дело занимается, они синхронизированы. И следующим этапом нам уничтожают такие ценности, как ну, человеческое определение, как пол, национальность, как определение. Что такое пол, оказывается, уже непонятно. Что такое национальность, тоже непонятно. И что такое раса. Раса это вообще расовый вопрос, под запрет ставится. Почему? Потому что есть там евреи, есть там русские, есть там какие-то там мусульманские народы. Ну, мусульманские народы, странно звучит, да. Мусульманство это же религия. Причем тут, да, мусульманство я могу принять. Вот. Ну, арабы, скажем так, да. Это разные расы совершенно. Есть негры, извините. Это тоже раса другая. У него другая кожа не просто потому, что он загорел. У него другое призвание, предназначение. Он охотник. Он прекрасный охотник там был в Африке. А пришел туда, он бандитом стал. Вот. Статистика говорит. Ну, есть и нормальные, и хорошие. Но статистика говорит о них. 80% одни вот черные, криминал у них там. Почему? Потому что они охотники. Их сорвали с нормального места, поставили туда и все. То есть у каждой расы есть своя задача, и в свете своей задачи она прекрасна. И я не могу сделать то, что делает негр какой-то. У него ноги по-другому устроены вообще, легкие по-другому. И у него лекарства другие. Его берут, меня не берет, и наоборот. Они по-другому. Пигментация вот этой кожи тоже не просто так. Это другая раса, это надо понимать. И задача в общечеловеческом глобальном масштабе у них другая. А нам говорят, одинаково, нет расовой проблемы. Есть расовая проблема. Вот я был на Кубе, все полицейские негры. Вот все. Ни одного белого не видел. Куда идешь, так вот как фуражка, вот это слушай, негр. Ну им это нормально как раз на своем месте.
А это плохо, что нас пытаются смешать?
Конечно, плохо. Это называется раса Абхаз. Раса Абхаз. Это, ну, я не знаю, что как сравнить. Ну, молоко с огурцом вместе это раса Абхаз. Не переварится ни то, ни это. Они придут.
С точки зрения души.
Они же... Есть вещи несовместимые. Есть вещи несовместимые. Поэтому нам дано влечение и отвращение. Нам дано отвращение. Кое-чему меня отвращение, потому что не потому что фу, я вот такой вот интеллигент, а потому что для меня это смертельно опасно. То есть есть люблю, а есть не люблю. И наша свобода выбора заключается в том, чтобы из люблю и не люблю выбрать люблю. Но что любить мы не выбираем. Иначе не было бы там хиромантии, френологии, физиогномики. Тут все же написано. Все же написано. Предназначение. Всем понятно, что вот это рубанок. И понятно, что им не гвозди заколачивать надо. Да? Вот внешний вид уже показывает, что мне надо делать. Так и внешний вид человека целая наука. Но нам говорят, этой науки нету. Ну как это? Так дошли до маразма, что пол надо уже определять, понимаете? Это что-то непонятно уже. Раса есть. Национальность неправильное слово. Есть понятие нация. Нация. Вот у нации есть какая-то задача. глобальная.
У каждой нации.
У каждой нации есть глобальная задача. Да.
Ну тогда и получается вот это разделение. Разделение тогда получается. Вот то, о чем
мы вначале. Нет, ну какое разделение? Какое разделение? Да, у меня сердце от почек отделено, но каждый занимается своей функцией, они друг друга не мешают, помогают, сотрудничают. Я бы не сказал, сотрудничать неправильно. Сотрудничать — это офис, это не семья, это организация. Есть организм. Организм. Вся земля — организм. И кто-то даже там как-то доказывает, что вот Индия — вот это сердце, там это мозг. Кстати, вот это Балтийское море, это называют, это как матка. Вот отсюда-то вот народы пошли. Ну, каждый говорит, вот отсюда пошли народы. А тут говорят, вот отсюда пошли. Вот Балтийское море, что там Сварог, когда на своей кузнец Сварог наковали там махал, кусок отвалился, упал сюда, получилось Балтийское море. Вот. А как и искры отлетали, это вот души вот, живые. Есть такое, да. И вот мы живем на этой земле. И действительно, по некоторым данным, по научным данным, проверенным данным. Не просто вот кто-то решил написать, а действительно очень похоже все. Очень похоже.
То есть у них свое, у каждой нации свое предназначение. Да?
Да. Ну как в семье. У каждого члена семьи ну, что-то может делать. Ну мало что ты можешь, ты еще и должен.
Сейчас люди же перемешиваются. И не сказать о конкретном человеке, какой нации, там, по бабушке, по дедушке, столько всего может быть перемешано, чистой нации уже нету. В таком случае, как же узнать предназначение, если ты не относишься ни к какой чистой нации? Ну, то есть, как вот, русским себя тоже сложно назвать,
по-моему. Знаете, ты или хороший водила, или ты идешь по приборам. Вот, по приборам, да, по приборам, по светофорам. А хороший водила, он как-то чувствует машину и чувствует окружающую среду и везде проезжает. А если вот не будет светофоров, не будет. А вот книжники фарисеи, они могут там ехать на зеленый и задавить человека, а хороший водила этого не сделает. Я к тому, к чему говорю, что мы хотим какого-то математического подтверждения, что ли, да? Ну, я могу сказать, что да, это мир ритмов, а ритмы — это какие-то числа и какие-то подтверждения есть. Ну, например, вот сейчас, ну вот вам пример сейчас я нарисую такую вещь, что не все просто так, перестройка не просто так, там Горбачев сдал Советский Союз не просто так, хотя предатель, это ничего не меняет, но, ну вот, например, 1905 год. Что было? Революция, да? Революция. Плюс 12. 1917 год. Ну, понятно, да, что было?
Еще одна революция.
Еще одна революция, да.
А что в 1905-м? Что за революция была?
Ну как? Царя свергли, временное правительство появилось.
В 19-м тогда царя убили.
Ну да. Ну 900, революция 905-го, 917-го известные. Ага. Очень известные. Следующие плюс 12 сколько будет? 1929. Что было?
Что-то было. Ага. Что было в 29-м году?
НЭП когда? НЭП. Это знаменитый год.
Нарцисты стали активны.
29, да. Дальше. Плюс 12, подсказывайте. 1941. Что было?
Да.
Война началась вовремя.
Да.
Плюс 12.
Говорят, что 35-й, в принципе, год считают.
Больше на паре. Короче говоря, 7 раз по 12 это будет цикл 84. Ага. 7 раз по 12. Каждые 12 лет, независимо какая страна, независимо какой человек, в отдельном каждом человеке происходит что-то, перезагрузка вот этого эфира, перезагрузка за переосознание, хочешь того или нет, в худшую или в лучшую сторону, но оно произойдет. Началась война, Произошло что-то в головах? Да, конечно. НЭП, конечно. 17-й год, конечно, произошла. И так до перестройки. И вот это вот одна страна, которая называлась Советский Союз. Дальше пошло там СНГ, до этого была Царская Россия. Кстати, если 84, а отложите отсюда, вот от 905-го, это будет как раз год, когда запретили масонство в России. И масонство было, масоны были. И было все хорошо. И Россию нельзя было взять ни в чем. Масоны все везде захватили, в России нет. Целых 84 года ничего не могли. Весь мир захватили. А тут они просто лязгали зубами, ничего сделать не могли. Но они влезли сюда вот отсюда. Они в Симбирске, там у них генералиссимуса Ордена сослали туда. И оттуда мы знаем Владимир Ленин, там все пошло туда. Конечно, там Ротшильд, Рокфеллер, и все это понятно. Но вот вам, пожалуйста, это же закон. Это же закон, это как зима, лето, пришло. Пришло, ушло. Но тут же были люди, это вроде вот как пролая получается. И более того, если мы сейчас возьмем, с 905-го и начнем отсчитывать годы по 7 лет, это будет 12 раз. 905 плюс 7, сколько будет? 12-й год, да? Плюс 7. 1919 и так далее 12 раз. Все денежные реформы происходили именно вот на вот этих вот Рубиконах. Суть такая. Пришла новая власть. Она всегда голодная. Это новые люди, которые не при деньгах. Они грабят народ ровно 7 лет. Ровно 7 лет, очень так строго, очень все просто. И вот они доводят страну до ручки. И потом понимают, что доить-то ж не с чего. Надо народу немножко разжиреть. Следующие 7 лет дают власть на места. Говорят, вот НЭП закончился, давайте делайте там свои артерии, все такое. Народ только разжирел опять. И вы посмотрите, в любой стране, социалистической, капиталистической, вот эта пульсация так и идет. Дать, взять, дать, взять. Однажды мне встретился один человек, который... У него отнялись ноги. Просто отнялись ноги. И я с ним начал разговаривать, когда это началось, что это, почему, с чего, какого момента началось. И он вообще такой идеальный человек по всем параметрам, но не должен он болеть. Я говорю, что-то не так. И потом я заметил у него это... Библия. Я говорю, вы Библией интересуетесь? Он говорит, да, вот интересуюсь. Я говорю, вы в Божий закон верите? Да, верю. А этот человек оказался на Украине, это в Запорожье. Этот человек жил, он был самый главный по тутовому этому шелкопряду. Вот есть шелковица такая вот на Украине растет, да, такая вот. Потом все зубы черные, губы черные, когда вот ее ешь. Вот там есть люди, зарабатывали так, ну, без денег. Они ломали веточки, листья, набивали целую комнату и туда запускали червей. Эти черви пожирали вот эти листья, потом они откупливались, получался шелк. Потом они сдавали эти вот куколки, их там, конечно, убивали, разматывали, вот шелковые нитки, вот они дорогие. И люди там бывали, что машины покупали, все такое. А этот человек курировал их всех. Но он курировал как? Он такой был добрый и дотошный, что он... От А до Я расскажу, что тебе надо делать, тебе так, потом вот добрый. А я вам посмотрел, вот этот цикл нарисовал ему, и как раз у него ноги отнялись тогда, когда надо было отдать инициативу. Угу. То есть, когда отдаешь инициативу, то я говорю, ты должен быть такой хозяин, такой рабочий, не рабочий, а начальник, что приходишь и спрашиваешь, а почему не сделано? А мы не знали, думать надо. Думать надо, включать вот этот эфир. Вот этот эфир пульсирует. И это не потому, что вот, ну, я хочу сказать, он пульсирует, знаете, у кого? У вот этих сосунков, у которых вот жеванное, это готовую информацию на веру берут. У всех остальных, ну, которые взрослые люди, которые сами думают, какой год, какой тот... век, какая тут революция, их это совершенно не волнует. Они идут вперед, какие бы там передряги не были, их вообще ничего не задевает. Просто потому, что они думают. просто думают, и не просто думают, а принимают решения и воплощают их в жизнь. То есть рисковые люди.
Значит, рисковать это хорошо.
Да. Нет, не просто хорошо, жизненно необходимо. Называется предание или шаранагати. И все что думают, это ради Бога надо рисковать. Везде надо рисковать, потому что Бог идет, Он непознаваем, что будет за, завтра, никто не знает, и ты идешь за Ним. И ты, если ты будешь, ты не можешь идти за Ним, ты не успеешь. Потому что иди за Ним, ты будешь по причинно-следственной связи, по карме, тебя дерут как липку. Ты будешь встречаться все время с законом, но когда ты будешь идти рядом с Ним, закон это новое, и закон еще не придуман, тебе ничего не коснется. Как знаете, есть в России такой Стерлингов, Герман Стерлингов.
Да, конечно.
Да. Вот он такой хитрый, он что-то такое сделает, к нему приходит налоговая. Он говорит, а покажите статью, что вот на этот бизнес надо платить налог. Они раз, а нету действительно статьи. Он что-то новое такое придумает, он так разбогател, но правда спустил все это дело. А нету. Они приходят туда, создают закон, приходят к нему, а он уже этот бизнес уже похоронил, и уже у него новый бизнес, и у них опять этого закона нету. Вот примерно так. Вот сам рассказывал такие вещи.
Это значит, он с Богом живет?
Или по Богу? Да, задумайте с Богом. Я же говорил, с Богом это ты продвигаешь человечество, остальные за тобой поспевают как-то там. С Богом это значит создавать новое, сохранять и это, уничтожать то, что отжившее. Наша основная дхарма, все почему-то думают, дхарма, это куда же устроиться на работу, чтобы были деньги, я был счастлив, и мне налоговую не трогало. Это не дхарма. Дхарма – это какое я воздействие на людей оказываю. Я могу работать кем угодно. Вот у меня профессий очень много было разных. Я всех их любил. И любил, я думаю, не потому, что все думают, сейчас найду любимую профессию, и все остальное сложится. Нет. Твое основное, одному человеку, он приходит в общество, и там дрались только сейчас все. И они в раз помирились. Другой приходит, и там был застой такое болото, он раз их расшевелил. Вот эти качества божественные, божественные. Ну чтобы, ну их много, божественных качеств много. Их, ну, их нельзя сказать. Вот 7 божественных качеств и провести семинар. Нет, качество это, знаете, когда-то я делал лекцию по нумерологии. Вот сейчас нарисую, чтобы вас воодушевить. Чтобы вы не гнались за каким-то качеством, чтобы вы родили в себе такое-то такое качество, которое никогда не было до этого, чтобы у вас конкуренции не было. Угу. Вот есть такая пирамида чисел, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вот такая вот. И нет такого ряда, чтобы не было бы простого числа. Число, которое ни на что не делится, это качество. Есть качество 2 разделять, есть качество 3 соединять, есть качество 5 давать жизнь, есть качество 7 это что-то новое открывать. 9 уже, 8 это уже сложное число. То есть это 2 на 2, там 9 это 3 на 2, там, на, то есть 3×3 там, и так далее. 10. А вот это качество. И как мы далеко вниз не идем, там всегда эти качества будут появляться, появляться, появляться и появляться. Появляться. И вот пускай у нас появляются все более и более такие качества. Они никогда не закончатся. Никогда. Никогда нельзя сказать, что вот все. Я выработал всю свою вот это вот. Всегда новое. Всегда новое. Все вот эти люди, которые живут по, ну, за Богом идут, да, у них ярко выраженные вот такие какие-то вот ни от чего независимые. Их вот они такие твердые, их нельзя намножить и раскрутить, нельзя. А все остальные, вот оно девятка, вот оно шестерка, вот оно четверка, их можно это разложить на множители какие-то, на составляющие, а это вот алмаз такой. Вот он уперся в этом. И никто ему здесь не указ, потому что это его талант. Он вроде бы на одном месте, но копает глубже, глубже, глубже. У него квалификация возрастает, возрастает, возрастает. Он мастер. Мастер. Кузнец своего счастья, да. И что ты будешь там ковать, непонятно что. Ну что именно ты, или миротворец, как там это, заповеди блажен, вспомните, да? Угу. Блажены там миротворцы, потому что вот они там землю наследуют, блажены те, не написано, блажены там портные, кузнецы, или блажены кто. Да, вот какое-то у тебя качество есть, а вот это варна, это дело такое, оно может измениться, но твое качество не изменится. Это твоя печать. Потому что кого не возьми, там апостол Павел, вот он как гнал этих там, Иисуса его развернул на 180 градусов, и он то же самое качество применил, только в другом направлении, но то же самое качество применил. Если бы была такая сила, такая она не осталась, он другим не стал. Если ты бандит, то значит ты должен взять наковальню и выковать из себя, ты ж кузнец своего счастья, кшатрия. Шатри настоящего воина. Потому что ты торговцем уже не станешь. Если ты вор, ты можешь из себя выковать торговца. Потому что воры и торговцы — это одна варна, одна территория. Ну и так далее. Но это качество не изменяется. И Шрила Прабхупада говорит в своих книгах, что даже свои эмоции, даже свой гнев вы можете просто правильно направить. И никакие семинары не помогут. Поможет что? Подключение к эфиру.
А вот там еще рисовали вот огонь. А когда огонь забирает, или огонь за что отвечает человек?
Это инстинкт. Инстинкт. Огонь — это инстинкт, это огонь, это который в принципе разуму не подчиняется. Это единственная стихия, которой тормозят против, после того, как мозги забрали, говорят: а теперь, дорогой, смирение. Смирение и еще раз смирение. А без огня я вообще никто. Без огня я никто. Без огня — это огонь пищеварения, гнев, сострадание — это все огонь. Это безлимитный источник, когда логика выключается. Только огонь может выключить логику. Огонь — это когда вот сострадание, это гнев боли другого. Я иду туда, и Господь говорит: надо помогать, потому что ну, сам не вытянет, понятно. Вот. Но когда у меня будет расчет, счетчик, вот этот вот, то я никогда подвиг не совершу. Ну, вообще ничего не совершу. Что такое огонь? Огонь — это просто инстинкт. Инстинкт — это, ну, у славян говорится кон. Ведь есть кон, а есть закон. Это то, что вот его забирают мои инстинкты. И тогда весь организм может сказать: здоровье, до свидания. Инстинкты забрали.
Забирают это с помощью обмана, да, или каким-то?
Обман. Ну, сначала забрали, сказали: думать будем за тебя. Согласись. Нарисовали все блестящее, историю придумали какую-нибудь. Вот. А ты вообще грешный, ты без нас тут не можешь, все, поверил. И тут еще имеется, ну, имеет роль, потому что ты находишься в обществе людей. Вот если бы тебя одного зомбировали, могли бы и не зазомбировать. И когда ты находишься, и 10 уже спят, вот, то и ты тоже. Да? Вот когда человек зевает, вот ты спать не хочешь, а что-то вот опять зеваешь. Мы мозгами контактируем друг с другом. Ты попадаешь в это поле, и все, они тебя намагничивают просто этим. Вот так происходит. Поэтому, ну, настоящий гуру — это никогда не коллективный гуру. Настоящий гуру — индивидуально поговорил, и все. А это, ну, так, общее понятие. Общее понятие. У каждого из нас есть индивидуальный гуру. Вот то, что я вам говорю, внутри каждого отклик разный. И вот этот отклик правильный, истинный, не то, что я говорю. Я просто провоцирую его. И каждый слышит свой ответ. У кого может даже быть противоположный, но это правильно. Вот. А то, что вот всем одно предназначение, ну это тоже, ну, понимаете, да? Неправильно. женщины, мужчины, разный возраст. Как это может быть? Это не может быть. Разные профессии. Как может быть одно предназначение? Не может быть предназначение одно.
Мы друг другу тоже гуру являемся, да? То есть, например,
что?
Да, каждый человек другому человеку, он тоже как гуру, наверное, как каким-то образом является. Например, смотришь на другого человека, да, как он там поступает или что он говорит. И для себя делаешь какие-то выводы, думаешь, что так вот я могу так поступать, или можно мне так делать, или нет. Или человек, например, какой-то сделал, да, там другие его осуждают, а ты так подумал, говорит, да, в принципе, как бы у него просто, может быть, выбора другого не было. Он так поступил, потому что ему в том месте, вот, в то время и было так, он должен это сделать.
Вот Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, вот он нависает над ним, вот сам Бог, он понимает, что это Бог, что он ему добра желает. И он говорит, тем не менее, подумай хорошенько, поступай как знаешь. То есть все, что нам говорят, надо подумать хорошенько, то, что изнутри, думать не надо. И ты даже сам понимаешь, что думать-то не надо. Подумай хорошенько. Господь говорит, подумай хорошенько. Вот даже воплощенные вещи, это не то. Вот когда я вот невоплощенный и изнутри тебя говорю, это единственная чистая информация. Все остальное может тебе уши подвести. Может тебе мозг подвести. Вот только там прямой провод. Вот атма, параматма. Там без искажений. А тут, может, ты устал, не так понял. А может, ты засомневался. Ну, что-то такое. Подумай хорошенько. Всегда надо думать.
Бывает, когда начинаешь думать, сразу только вариантов появляется. Какой твой?
Ну, хорошо, я все-таки понял, что вы хотите, что, ну, а может кому-то все-таки можно и поверить. Да, можно, если вот изнутри Господь разрешит. То есть это человек обычный, это человек, который, это не обязательно религиозные погоны какие-то, это человек тебе точно желает добра, захотел, чтобы тебе стало хорошо. Потому что, может, у него так же было, ему так Господь помог, и он говорит, слушай, я знаю, как это сделать. И он хочет это сделать, это бескорыстно. И причем, ты его отблагодарить даже никак не можешь. Понимаете? Почему пророка нет в Отечестве своем? Потому что, если я кому-то что-то сделаю, угодил, а тут оно рядом находится, возникает кармическая какая-то взаимосвязь, потому что я от своих родственников всегда буду зависим, да? И поэтому любое их мне доброе пожелание никогда не будет чисто бескорыстным. Чисто бескорыстным будет пожелание, вот в поезде я еду, и вот он сейчас скажет мне и выйдет. Он ничего с меня же не получит за это, да? Не поимеет. А этот может рассказать, и я могу ему всю душу открыть. То, что родным не могу сказать. Потому что, знаю, он никому не расскажет. Просто он меня никого не увидит. И он не знает тех, кого я знаю. Вот такой духовный учитель должен быть. И Господь знает таких людей. И открывает мое сердце. Я не могу взять, и вот кто-то приходит и говорит, вот я часто слышу, ну, открою я вам сейчас сердце. Вы знаете, мы не можем открывать свое сердце по своему желанию. Потому что там сидит, как в домике, Бог. Это его дом. Он хочет откроет его, а хочет не откроет. И вот когда он откроет, я говорю, слушай, что-то вот открыто, я тебе хочу сказать. Вот. И тот же Бог, который сидит в сердцах там, слушателей, он одному открывает сердце, а другому не открывает. Одному не открывает, потому что сейчас идет текст, который ему для него смертелен вообще. Человек засыпает, это нормально. Ему рано это слышит. Рано слышит. И он не заснул, потому что он не духовный. Потому что Господь взял его и выключил. Вот. Когда я читаю книгу, вот эта шлока мне вот так прямо идет, а вот это вот что-то аж голова заболела. Не надо ее читать. Она тебе сейчас не нужна. Не потому что она неправильная, потому что она тебе сейчас не нужна. Она тебя сейчас только запутает. Вот так регулируется сердце. И так же самое, вот я никак не могу ответить на наш вопрос. Матхья Лила, 123-125 текст, 20 глава, написано, что духовный учитель определяется сердцем. Вот эта Чатья-гуру указывает мне, говорит, вот этого слушай. Я вдруг почему-то, несмотря ни на что, непонятно почему, вот этому верю, а вот этому нет. Потому что он сидит-то везде и знает, что вот он сейчас скажет правильно. И духовный учитель, кто с себя вообще ничего не берет. То есть он бескорыстный, как Бог. И вот поэтому говорят, что вот ему как Богу. Ну, на этот момент времени, не все время. Тапочки за ним носить не надо. Вот таким, то есть я сам чувствую, не надо мне спрашивать, понимаете? Вот это почтение, уважение и всякие дела, они должны возникать изнутри. А не потому, что написали, что вот этот хороший, этот плохой. Вот у нас в Запорожье, когда мы там сделали себе свой храм, когда почитали, ага, вот это так, да, это так, это так, а тут не соблюдается, а что же делать? Мы же не можем так, а как же духовная наша бедная жизнь? Взяли, отделились, и там убрали все две вещи, все две. Мы запретили говорить о пожертвованиях, раз. И запретили говорить о почтении. Запретили говорить о почтении, это значит, о почтении, это значит, запретили говорить об аппаратках вообще. Говори, как думаешь, да и все, честно. И сразу в храме начались чудеса. Сразу. То замуж не выходил, вышел. То болел, выздоровел. Такие вещи начались. Вот храм для чего нужен. Храм это не психология 3000, где тебе там рассказывают, как правильно. Храм это не какой-то кошелек, который там тебе-то вот не хватались и сбросились. На это есть банк, на это есть психологи. Это не исцеление даже. На это есть больница. Храм это чудеса, это нарушение причинно-следственной связи. Вот если там этого нет, это храмом не является. Почему это храмом не является? Почему там не происходит таких вещей? Потому что там старший не Бог, а человек. Это старшинство определяется почтением и пожертвованием. Вот его финансово обеспечили и уважением обеспечили. Что ему еще надо? Больше ничего. Все, он старший. А если там дают и уважают, потому что вот хочется, а не потому что он назначенный, тогда старший Бог получается. И все. И не от силы молитв это все зависит. И поклонов, и танцев у алтаря. Не от этого все зависит. Зависит вот от этих двух вещей. Понимаете? Нам надо в жизни не что-то прибавить, мы говорим, не хватает, а некоторые вещи убрать, которые мы идем и спотыкаемся через них. Они вообще не присущи. Просто по-честному. Я вот так вот думаю. Поменьше там слушать, кто что говорит. А свой опыт должен быть. Если сомневаюсь, как это Господь говорит, это не я придумал. Он говорит, подумай хорошенько и поступай, как знаешь. Это не будет никакая аппаратка, это будет следование Священного Писания. В Библии написано, пусть Дух укажет вам дорогу. Не написано, что там какие-то там баджаны или там псалмы. Пусть Дух укажет.
Дух это и есть внутренний голос.
Дух, всепроникающая, параматма. Ну, у нас оно как эфир ловится. Через эфир. Он через те эфиры вот это говорит. Разум твой. Разум. Когда вот эти опять этих тел рисовал, там есть это древнее, это считается, что это Пифагор так вот разрисовывал, он сказал, что вот, а по додекаэдру 12 пятиугольников. Господь, это был план Вселенной. И там есть план на тебя тоже. И больше тебе и взять его неоткуда. Сказали, что это профессия. Вот, например, слесарь это луксеп, да? Луксеп. Вот вторая часть всегда кузнец. Кузнец. Сначала профессия, а потом... Вот. И всегда почему-то вот, получается, лук это замок, да? А цепь кузнец. И так, любая профессия кузнец. И вот мы должны быть кузнецами. Быть кузнецом это означает ни от кого не зависеть. Ну, ни от кого не получится зависеть, от Бога надо зависеть. Но поскольку Бог нас не щемит ничего, Он говорит, вот только хорошего желает, от Него зависит ну, одно удовольствие. И себе, и людям.
Можно вопрос по поводу зависеть и отношений с Богом? Если вот мы можем через Параматму общаться с Богом, получать наставления и так далее, совершать какое-то служение, какое место в данном контексте будут занимать вот божества, которые представлены на алтаре, ну, в виде мурти или как-то еще?
Да. Хороший вопрос. Есть 5 видов язычества. Ну, да, конечно, описывается, что читание Махапрабху там бегал за божествами, сам вошел там в божества. Давайте почитаем Бхактивинода Такура. Давайте почитаем по этому поводу. Пять типов даже не язычества, а идолопоклонничества. Идолопоклонничество. Потому что Бог вот живой, он не может вот взять вот так зафиксировать и все. Кто такие идолопоклонники? Я читаю глава 5, называется «Знание». Читаю книгу Шри Читания Шикшамрита. Бхактивинода Такура. Кто такие идолопоклонники? Это люди, которые поклоняются тому, что не имеет к Богу никакого отношения. Идолопоклонники делятся на 5 категорий. Все научно. Я все не буду читать, потому что это длинно. Я буду самые ключевые моменты. К первой категории идолопоклонников относятся дикари, огнепоклонники, древние греки, поклонявшиеся планетам. Астрологи. Так астрологи к идолопоклонникам причисляют, так получается. Они что, не поклоняются разве планетам? Да. А вот Юпитер вот зашел мне туда, что теперь делать, да. Да. А там преданный, да какая разница, куда он зашел, откуда он вышел, да. Вот. Потому что, преданный и не просто человек, или он должен делать неправильно. Неправильно, потому что жизнь это неправильная штука. Не по правилам жизнь. По правилам только смерть бывает. Вот. Ну и там дальше описывается. Длинно, не буду читать. Те, кто считает высшей целью жизни слияния Всевышним и поклоняется таким богам, как Вишну, Шива, Дурга, Ганеша и Сурья, относятся к третьей категории идолопоклонников. Они не выражают почтения вечному образу Бога, а поклоняются воображаемым формам. Пача Упасана, поклонение 5 богам, относится к этой разновидности идолопоклонства. Непонятно только, как сосредоточиться на объекте, обладающий качествами, может помочь достижению объекта, лишенного каких-то либо качеств. Пишет Бхактивинода Такур. Я пропустил, извиняюсь, второй вид идолопоклонничества. Досконально изучив все разделы материального знания, человек в ходе логических рассуждений приходит к выводу, что Бог представляет собой аморфную субстанцию, противоположную всем материальным качествам. Это вторая разновидность идолопоклонничества. Так думаешь, а что ж остается-то вообще? Да? Что ж остается? И Параматма не в части получается, да? Вот Дух Святой такой-то, да? А третий вид. Медитация йогов на воображаемый образ Вишну является четвертой разновидностью идолопоклонничества. Он может принести какое-то благо, но не позволяет достичь вечную форму Господа. И к пятой разновидности идолопоклонства относится поклонение самому себе как Богу. В соответствии с учением Господа Читания не существует большего греха, чем такой вид идолопоклонства. В Бхагавадгите, красной Бхагавадгите написано, что любая форма жизни является либо храмом Господа, либо его воплощением. Храмом Господа как минимум являются все. Почему? Потому что там есть Бог живет, параматма. Когда человек реализует себя, он становится воплощением Бога. Как? То есть это и называется сознание Кришны. Сознание Кришны – это воплощение Бога. Но ты не путай, что не ты воплощение Бога, а ты предоставил в эту форму. Ты так и атма остаешься. Ну просто делаешь, как он хочет. То есть, некоторых несет, и мы знаем в Индии, и кто-то там, я явился наконец, здрасте. Вот. Да. И есть такой маркер, что воплощение Бога никогда не скажет, что я Бог. Обычно это говорят потом, чтоб не перепутали. Вот это все пять видов идолопоклонничества. Насчет алтаря. Это разновидность. Тут еще круче. Бхактивинода Такур говорит некоторые вещи, которые не имеют отношения к духовной практике вообще. Весь ритуализм. Например, Шри Чайтанья Махапрабху. Вот он идет, они там с факелами, там они там поют. Где алтари, где храмы, где что? Он говорит, имя, все хорошее. Или Иисус там ходит, где храмы, где чего. Потому что книжники и фарисеи, то есть официальная религия, которая должна была прибрать народ к рукам, убрать организованную религию, единственная цель. Убрать вот этот вот эфир. И потом люди готовы в социуме, в любом социуме примут любой закон, не глядя, скажут, вообще что тут нам же Царствие Небесное интересует. Вот. Постепенно окрутили это все, и вот мы то имеем, то что имеем. Или Будда что-то делал такое. Вот эти монастыри буддийские возьмите, что Будда этого хотел? Нет. Или Магомед этого хотел? Когда Прабхупада уходил, там на диктофон что-то говорил, там говорили, там вообще бредит это. А он никогда бы не поставил этих 11 человек, никогда бы не поставил. Они все пали один за другим. Вот. Или когда, то есть религия в своем истинном проявлении существует недолго. Например, мусульманство закончилось через 30 лет после смерти пророка Магомета. То есть Магомед, когда на смертном одре что-то говорит, там тоже были свои зональные ачарьи, которые говорили, ой, да он бредит, он при смерти. А он говорил, что вот надо так, так, так. Никто его не послушал. Они разбрелись, тут же поругались, тут же подрались, тут же повоевали. Через 30 лет ни одного не осталось. Их места заняли те, кто противостоял Магомету. Ровно на 180 градусов развернулось всего через 30 лет. И вот это вот сунниты, шииты, это вообще не имеет никакого отношения к мусульманству, как к продолжению. Это считается апасампрадая христианства. Не имеет никакого. И так все, это нормально. Но! Есть маленькое но. Вот если в буддизме, например, есть... кто в курсе, Махаяна и Хинаяна. Махаяна это большая колесница, это чистый вайшнавизм. Это ты живешь опытом, поступаешь, мыслишь постоянно, все такое. Здесь и сейчас находишься, такие вот все вещи. Вайшнав. Это Махаяна. Большая колесница переводится. Но она считается как скрытая и как такая партизанская. Находится в Хинаяна. Хинаяна малая колесница. Это вот буддизм, это они мантры мычат, у них статуи Будды, они там крутят эти фитильки там всякие. Это Хинаяна. Также у нас, например, организация ИСКОН или какая-то другая организация, там все вот это есть, но это тот же самый буддизм. Та же самая Хинаяна. Вот. А вайшнавизм, он официально как-то, ну, о нем говорят. Только говорят. Но при этом, это и к тому, что божества надо, не надо, да? Но при этом делают вот эту хинаяну опять. Да, они есть. То есть есть это ознакомительный эффект. Ознакомительный эффект, духовный учитель, да, вот есть Бог, такой формы и все такое. Освоил это. Что это дает? Ну, затормозить твои греховные наклонности, которые точно тебе не нужны, но развить свои, они тебе не разовьют никогда. Тем более, когда религия уже устоялась, основателя Ачария нету, его место заняли не пойми чего там. Вот там какие, если посмотреть это постановление GBC, то это слезы мешают говорить просто. Одно другого интереснее. И прямо противоположное вот Прабхупаде. Вот одно из них, например, вот, да, вот. Вот я рассказывал про читание Чандрачарана, который, ну, разгневался и, значит, это сказал ученику, все, ты мне не ученик, да, тот пошел на Радхакунду и принял там прибежище. И я тут пролистал, наверное, где же. В общем, в Нектаре наставления 15, да? 11, да? А тут ясно написано про Прабхупады, что если ты у Бабаджи не примешь, у Бабаджи, а в Исконе, в организации Бабаджи, это серьезные, как это, конкуренты. Конкуренты. Ну, что у нас уже все схвачено, а эти Бабаджи ни от кого не зависят, непонятно, что говорят. Ну, там есть, вот он пишет, про Прабхупада пишет. Живым существам, стремящимся обрести духовные тела, вернуться домой в трансцендентное царство, на Голоку Вриндаван, следует поселиться на берегах Радхакунды, приняв покровительство приближенных служанок Шри Радхи. А это и есть Бабаджи. Это не учителя ИСККОН, служанки Шри Радхи. Там вообще непонятно служанки, почему. А Бабаджи это и есть служанки Шри Радхи. Это постановление надо исполнять. Мне вот рассказали, что когда была Весапуджа Бхактивиньяна Госвами, да, пришел прямой потомок Шри Чайтаньи Махапрабху. Извиняюсь. Ну, не на ногу я ошибся, да. Они же братья. Ну,
духовный учитель, как
да. Да. Прямой потомок, кровный, пришел и сказал, а как его зовут-то?
Василис, смотри-ка. Смотри, Василис.
Прямгопал.
Василис, смотри.
Нет, это прямо про Йоджи на эту.
Нет, не прямо про Йоджи, прямгопал.
Прямгопал, да. Пришел и говорит, я хочу выразить почтение дню явления вот такому вот замечательному Бхактивиньяна Госвами. И тот сказал, не надо. Потому что и он Госвами, и тот еще Госвами. Вот. Что-то не... Почему? Ну, казалось бы, вот прямой наследник, да, какая милость. Не видят ничего. Не видят. Или не хотят. Или боятся. Почему такое поведение? И при этом... Они ходят, посылают учеников, послушают там на Радхакунде, что они там про лиги рассказывают, потом это пересказывают как свое. Очень некрасиво. Очень некрасиво. То есть вот такие политические игры. Это значит, люди слабы. А почему слабы? Значит, у них нет. Они плагиатом занимаются, вы понимаете? Плагиатом, они им ничего Господь не диктует. Почему? Потому что они занимаются не тем, чем вообще надо. Вот и все. Вот по поведению можно определить человека.
По поступкам?
По поведению, по вот информации, что через него течет. А есть, что среди них ничего, у них ничего не течет. Они там чуть-чуть и выдают это что-то как такое. А вот у них откровений не происходит никаких. Откровения. Моя там предыдущая лекция была, апокалипсис называлась, что мы питаемся откровениями. Наше действие идет от откровений. Снаружи или снутри. Потому что нас на подвиг не сподвигнет что-то там прочитанное, и мы пойдем, а вот откровение. озарение, когда мозг включается весь сразу. Вот. Это откровение может негативного или позитивного характера, но вот откровение. Когда я вдруг понимаю, что это так, и тогда я действительно это делаю. Не как лицемер. Тогда я живу по-настоящему.
Как усилить эфир, или может быть это по-другому как-то можно перефразировать, я не знаю. Звучит как-то странно, да?
Развивать его или
увеличить
его. Его не надо развивать. Это все, что Бог развивает, понимаете? Его сколько угодно много. Его сколько угодно много. Вот все, наверное, знакомы, вот Тесла такой был, да? Тесла. 100 лет назад остановились все технологии. То, что Тесла придумали, сегодня мало что-то. Мы вот эти мобильные телефоны, это все Тесла уже было. У него был лазер прожигать Луну уже, все у него было. Генератор, которых сейчас нету. Все было. И он говорил, энергии полно. Просто электрической энергии. Вот атмосфера, вот как статор и ротор. Вращается атмосфера в атмосфере, Земля вращается, и вот этой энергии хватит, чтобы всех обеспечить всем. И от этого никакая экология не страдает. Так это электрическая энергия просто. Электрическая энергия, которая вот она, если мы все свои нужды удовлетворим, планета даже не почувствует. Вот. Он там такие молнии делал вообще. А тем более эфир. Тем более эфир. Это, ну, это столько, это море энергии, сколько это практически. То есть, ну, теоретически можно сказать, что там что-то ограничено есть, потому что это все-таки целая стихия, это не относится к духовному там чего-то. Но практически это, ну, неисчерпаемо. Неисчерпаемо. Это примерно то, как вот одно племя африканских, ну, африканское племя, там какой-то вождь, что-то хотели покупать, какие-то земли, не помню что, привели во Францию. Им показывали Лувр, им показывали их строение, они так с таким невозмутимым видом ходили и смотрели. Но когда они проходили мимо такого незначительного водопада во Франции, эти как туземцы остановились как вкопанные. Они не могли поверить, столько воды течет и даром, и в никуда. Вот просто течет, течет и не кончается. Вот у нас где-то такая ситуация. Мы в пустыне, а оно течет и не кончается. И нам говорят, нас загнали в эту пустыню. Мы должны там, где, как это в Библии говорится, чтоб, как дерево посаженное, как это, вот там, да, чтобы корни уже в воде были. И мы, у нас такой должен быть водопад. Мы не можем, ну, на другое место прийти, там не наша вода будет. Вот, понимаете? Его не надо усиливать. Его много. Так много, что нам... Потому что наше место не для нашего обеспечения. А чтобы там мы были могущественными, сильными, непобедимыми. В изобилии. Изобилии, чтобы давать. Чтобы не только мне хватило, но и давать. Вот и все. И усиливать его не надо. Дай Бог справиться с тем, что тебе дается.
Просто сама ситуация, да, вот, например, у меня, вот как вот в шорах, у тебя нету выбора ни влево, ни вправо. Ты идешь и все. И это тяжело. И это, ну, не видно, когда конец, край. Это какое-то что-то непонятное.
Вы не поверите, у меня такое же самое. То есть есть две, вот число. Ну, это соответствует числу 11. Если у человека число 11, это считается сверх такое человеческое. Вот у евреев, например, 11, 22, они считаются такими особыми числами. Ну, все, что кратно 11. И это число имеет свое подтверждение в физическом мире. Например, вот у Солнца, например, есть такие пояса, которые вращаются. Вот, вращаются. Ну, что такое, ну, оно же не твердое. Вот. И вот этот средний слой вращается, скорость 11 лет, там, один раз за 11 лет, что-то вот, ну, такое. То есть есть эти такие странные такие числа. Я к тому, что когда человек любит, у него есть выбор?
Нет,
он не потому что, но понимаете, вот Он может туда и туда, но хочет он только туда. Во что бы то ни стало. А есть по-другому. Есть человек, видит, что его обложили и гонит только туда. То есть он вот такая жертва. А все остальные примерно в такой ситуации. Они идут по длинному коридору, где двери справа, слева, везде, и дергают каждую дверь. И выясняется, что все закрыты, наконец находят одну открытую дверь. Есть иллюзия выбора. Иллюзия выбора. Но выбор уже сделан. Все сделали за нас. И кто это сделал? Мы же сами сделали. Мы же сами сделали. Как мы это делаем? Мы можем, что я враг сам себе? Нет. Мне понравилось это, но рационально делать это. И все равно я приду туда. Потому что Господь исполняет желания всех живых существ. Ко мне приходит человек, я говорю, мне надо работа, мне надо работа. А я знаю, ему надо деньги, ему не надо работа. Ему надо где-то подработать. И вот он идет, его везде всех берут на работу, его не берут. Его как-то вот все отворачиваются. Ну, или позвонить по мобильному, или что-то. Другой человек приходит, я знаю, что он работяга, трудяга. Когда он вникает в процесс, он как пропадает там в нем. Его там каждый дергает к себе. Что это? Это Господь исполняет его желание, потому что ему нравится работать. Нравится работать. Это ну, к свободе выбора. К свободе выбора. Что все одни видят, вынужденно идут, одни идут, потому что не вынуждены, потому что очень этого хотят, несмотря ни на что, их вообще ни танков не остановить. А другие пробуют, но все равно выясняется, что вот один и тот же путь. И поэтому Кришна говорит, вожжи у меня. Ты просто не бойся ничего. Ты просто не бойся. Просто предайся мне. Рулю я. Предайся мне, рулю я. Он уже рулит. Мы думаем, что он рулит там некоторым. Он рулит всем.
Выбор всегда один или правильный всегда один? Нужно пробовать.
Ну, попробовать, конечно, может. Ну, и может и нужно пробовать. Может, это будет, в лучшем случае или в худшем случае, это будет мой опыт.
Безжизненный опыт, все равно тяжелый, он должен быть.
Да, это...
Сложно понять, что...
Это, вот знаете, как сказка о коньке-горбунке. Там был такой Иванушка, да, которому везло. И были два брата с огромным жизненным опытом, которым нужно писать мемуары, что они вот это попробовали, это попробовали. Вот. Но они были такие, вот, для себя эгоистические такие. Вот. Так они все пробовали, и они очень мудрые. Вот. Не мудрые, а умные. Они могут выворачиваться из всех ситуаций. Я знаю людей, которые могут вывернуться из любой ситуации. Вот когда кто-то куда-то встрял, они раз там позвонили, там залечили ребенка. А если люди не попадают в эти ситуации? Вот. Когда ты выворачиваешься из ситуации, вот так успешно вывернулся из этой ситуации, это что, победа, что ли? Ну, ты избежал поражения. Ты просто вот остался жив. А что ты достиг? Где победа? Где изобилие? Победа, значит, ты выиграл войну, остался жив, и тебе прибавилось что-то. Вот это победа. Если ты погиб, это не победа. Это не победа. Это поражение. Вот. Ну ладно, если погиб, а там дюжина выжила из-за тебя, это ради других, это может быть победа. А если никто не выжил, и враг даже разбит, а что толку? Пиррова победа называется. Это не является победой. Тогда где последующее изобилие и так далее? Для чего тогда она была?
Иногда нужно, может быть, и погибнуть для того, чтобы выжить.
Мы придумаем и научно обосновываем. Что только не придумаем, чтобы не обосновать свою лень, свою нерешительность, или вот это вот, вот просад, что это благоприятно там. Прасад не ограничивается едой. Прасад, это в первую очередь, прасад это то, что тебе Господь сказал и лично тебе. И он вообще не общественный, он личный прасад. Это то, что никто не жевал, от Господа пришло. Да. Мы возвращаемся вот эти к жовкам. Самый главный наш прасад это та информация, чтобы я знал, куда мне идти. Вот это прасад. И больше никто не имеет права даже на эту информацию. Прав таких нет ни у кого. Это зарегистрировано в Бхагавад-гите. Написано, никто не знает, что ему делать. Лишь Господь изнутри говорит ему, что делать. А духовный учитель лишь подтверждает. Он говорит, да, вот это, наверное, оно. Вот это просад. Это не проторенный путь, это новое, это риск. Ну там победа, чистота, все дела вот эти.
Еще вопросик про работу. Ну, супруга бывает, когда ты берешь что-то внутрь работы, ты что-то выполнил. В этой работе уже прогресс уже. Я как-то думаю, ну если Кришна дает мне эту работу, как я могу отказываться от нее? Если я буду отказываться, там раз отказался, два отказался, три отказался, потом уже как-то она может просто уже так и не подходить к работе.
Если радость не уходит, можно брать сколько угодно и что угодно. Если радость уходит, то все. Радость уходит, то все.
Радость бывает, раз уходит.
Не, радость уходит, значит что-то не так. Потому что Господь меня не спонсирует. Я не говорю об усталости, я не говорю, что я такой работоспособный. Может быть работоспособный, но а радость? Да, я победил, я сделал, чтобы потом это говорить всем. И все, что ли? А ради чего? Пока у меня есть радость, можно все делать. Значит, я это перевариваю, я не теряю себя. Но как радость ушла, я раб. А раб уже не имеет никаких хороших качеств. Уже не имеет нехороших, никаких. И ты даже не заметишь, как ты будешь плохим, и при этом будешь считать себя вот таким правильным. Более того, вот описываются демоны, они тяжело трудятся. Описано, как вот ослы. Как ослы. И в чем это? Я тяжело трудился, и я сразу завидую тем, кто не работает, например. Я тяжело трудился, я считаю себя на полном основании на кого-то оборваться и всех построить, рассказать, а что это вы, я пришел, а вы тут мне там, розами все тут не усыпали. Что это вы это? А у них, может, свои проблемы. А вот если я в меру потрудился, у меня хватает психической энергии не получить почтение, например, к себе. Понимаете? Мы не должны почтения. А так мы хотим какое-то почтение. Вот нет настроения, значит, Господь уже не одобряет твою деятельность. Значит, что? Я должен получить это, почтение от кого-то другого. Я буду требовать за грудки, что я зря. Зарплаты одной мало, мне должны почитать. И начинается ругачка какая-то. Из-за чего? Вот из-за вот этой лишней переработки. Потому что я теряю отношения. У меня был случай такой. Жена моего друга, он не совсем друг, но просто я его знаю. Он там работал в слесарке, я работал в железной дороге там. Говорит, мой слег, от радикулит, поперек схватило, не встает, а врачи уколы, он уколы не хочет, и вот он лежит, это стонет, дико орет от боли. Я говорю, сейчас после работы сходим. Я прихожу после работы, смотрю, там ремонт. Пятикомнатную квартиру только получили. А получили, такая мода была, что дают голые стены, платят за то, что ты там материалы дают, что ты это делаешь, за работу платят, чтобы быстрее люди получали. Отделочников было мало. И он, как нормальный семьянин, изо всех сил выкладывается там все, выкладывается. Вот. Естественно, он на работе работает, приходит там работает, уже ребенок там лошадку нарисовал, некогда. Я говорю, вот ты хорошая машина такая, домоустроительная, ты хороший семьянин, но ты перестаешь быть отцом, перестаешь быть мужем. Они эти люди больше, чем этаж пятикомнатной квартиры. Потому что квартир ты за свою жизнь можешь сменить аж 3 или 5. А их нет. Это кончится тем, что оно, ты это построишь, а их потеряешь. И вот тебя свалил радикулит, я говорю, тебе Бог свалил, и теперь он такой немощный, а ему даже стыдно, да? Что кругом это все зависло, обои висят, вот это, а он ничего не может делать, они ему там чайку какого-то, и он это, и вот твоя болезнь сводит их с тобой с ними. Благословенная болезнь. Вот. Я говорю, ты можешь продолжать это все делать, но не в ущерб. И говорю, встань и ходи. Он встал и пошел сразу. Да. Понимаете, как только вот он, человек понимает, вот эфир, понимаете, эфир, когда он понимает, а вот оно в чем дело. И эти все остальные материальные элементы приходят в нормальное состояние. Он раз что-то щелкнул у него там и пошел. И он не делал ничего особенного. Никаких этих массажей, костоправов, этих эфир. Другой человек с радикулитом, поперек его схватило, поперек схватило. Я тогда был путейцем, он приходит. А иногда путейцам бывают такие вещи, называется окно. Часть пути загораживают, и там поезда все пассажирские, не пассажирские, все стоят. Ждут, когда путейцы выкинут много рельс, другие поставят, отрегулируют, и можно ездить. Вот. И там стоят. И поэтому надо это сделать в короткий промежуток времени, очень быстро, и вообще это вообще обычно ночью даже делается. И вот нас согнали туда огромное количество народу, чтобы все это быстро, чтобы поезда, грузы не в ущерб. Вот. А я смотрю на него, на этого Серегу, а этот Серега еле ходит, он себя еле носит, поперек схватил его там в поясничном отделе. Вот. Ну молчит, ну молчит, ну и молчи себе. А я уже понял, что если не спрашивают, то есть хлеб за брюхом не входит, истину не разносит, за ней приходят, если не спросил. Просто я обжегся пару раз, когда сам напрашивался. И он трется около меня, ничего не говорит. И там шпалы даже тягало этими клещами, и так ему было плохо. Когда все это кончилось, обед нам там привезли. И он подходит, говорит, у тебя эта совесть вообще есть? Что не видишь? А он знает, что я что-то там со спинами как-то делал. Я говорю, ну ты же молчишь. Это мы уже приехали, нас привезли. Он еле доехал, там трясет, а его так это отдает там. А я его уже как-то просканировал и говорю, у тебя что-то там с женой. Что-то ты с женой не так сделал, и поэтому вот тебе вот на так тебе и надо. Он говорит, ну да, напился и тронул жену. Побил буквально. Я говорю, ну вот и получи. Я говорю, ну ты хоть понимаешь, что это порчу она тебе сделала. Не то, что профессионально там такая ведьма, просто обиделась вот так вот. И любая женщина, если хорошо обидится, все, у мужика вот тут вот поясничный отдел, там место Сватхистана, все, слабое место. Он говорит, да, да, конечно, понимаю, все не так. И мы тут в это время моемся в бане, все грязные. И он как-то щелк у него так. И на место все стало. Вот. Ничего не делал. Просто он понял, что вот из-за этого, что ли? Я говорю, да. Ну ты раскаиваешься? Он говорит, блин, да, раскаиваюсь. Щелк и все, понимаете? Эфир. Как работает эфир? Мы ждем чудо какое-то, а это не чудо даже. Чудо немножко дальше будет. Я бы там... Вот. На следующий день он еле приполз на работу. А мне так неудобно, что я так вот круто его исцелил, а тут на тебе опять. И я говорю, так, давай на траву ложись, начинай, ничего не помогает. Я говорю, что ты опять с женой там сотворил, что ты сделал? Он говорит, нет, ничего, божиться не делал. Я говорю, я опять что-то делаю, ничего не получается. Я говорю, что с женой сделал? Он говорит, да я дома-то не был, ничего с ней не делал. Я говорю, ну молодец. То есть ты ее, ну ты понял, что ты не прав, она тебе там автоматически тут же прощает, потому что ваши мозги зацеплены, хотите вы того или нет. У тебя тут же попускается, порча снимается, и ты идешь вместо того, чтобы закрепить эту всю ситуацию, идешь не туда. Она тебя ждет, тебя нет, она еще больше злится, получи, пожалуйста. А говорит, теперь я тебе ничего не могу сделать. Иди, кидайся в ноги, что там делай, тогда попустят. Ни один костоправ тебе не поможет. Ни один костоправ. причина, наша тупость, потому что мы не можем дальше двигаться по жизни, пока мы не пройдем этот урок. Но он очень важный. Очень важно. Это с работой связано, с семьей, с чем-то вот связано. Мы почему-то, он важный, но кажется, это такая, ну, проходная задачка. Нет. Проходная задачка нам бы не клинила так. Другой страшный случай был, очень страшный случай, когда у человека получил инвалидность по полной программе, он не мог выйти после этого из дома, не мог выйти, на костылях просто был. Инвалидность, все, у него одна нога на дно опиралась, а другая распухла, и вот подошва распухла как-то вот так. Я к нему прихожу, я его, честно, не знаю, но просто он одно время жил с моим кумом. И этот кум приехал из России на Украину, и чтобы они снимали жилье вдвоем, пока, ну, деньжатами не обзавелись там. И они прожили где-то 2 года, потом кум женился, съехал, вот. Прошло 2 года, они встречаются на базаре. И этот самый Саша, который вот будущий больной, говорит: о, привет, а я как раз с работы, со смены, а Саша работает, это вообще атлет Аполлон, ничего не предвещало. У него оружие табельное, он охраняет эти, так, какие-то деньги, какие-то кассы, ну, такой человек. Вот. Давай, пошли. А этот Гена, который мой кум, он шел с пачкой денег, чтобы заплатить за развод. Он там где-то в России развелся, здесь он женился. И так говорит: ну, надо закончить отношения, а за развод надо было что-то платить. Он пошел там, заплатил. То есть деньги, причем деньги были взяты из бюджета. И он вместо того, чтобы прийти, заплатить и вернуться к своей этой родной жене, второй, загулял с этим Сашей на 4 дня, на все выходные. А та и все морги обзвонила. Вот. Не знают, где он. И он появляется, а этот Гена покупает 4 бутылки водки, они это выпивают постепенно их, потом тому, ну, показалось мало, он неудобно, надо же угощать. Он покупает, и вот еще, это он помятый такой приходит к жене, и чтобы как-то оправдаться, говорит: ты знаешь, встретил этого Сашу, в общем, ровно наоборот. И он меня, зараза, соблазнил, и я пошел, хотел на минутку, ну, выпил и остался на 4 дня. Разъяренная женщина знает, где Саша живет, приходит туда и устраивает ему там это, Хиросиму и Нагасаки. Ах ты вот! А он все понимает, что на него были переведены стрелки, что он не виноват. Ну, он понимает, что он не виноват, что это Гена просто немножко там обманул и молчит. И он обиделся. На следующий день этот Саша, возвращаясь с работы, последние финальные движения, водила захлопывает дверку, его чиркает просто так легенько по позвоночнику дверкой. И он так почухал все, ничего, на утро встать не может. Но если ходить вот так вот боком, то нормально. Он стал ходить боком. Ну, пройдет, выпрямились. А оно не проходит. Еще сильнее. Надо еще сильнее сгибаться. Его скрючило, и он за 5 месяцев стал инвалидом полным. То есть вообще нигде работать не может. И обошел все костоправов. Везде, все обошел. Ничего не помог. И я говорю: ты же обиделся на Гену, наверное? Он говорит: я обиделся, да Бог там простит, давно, да я не помню. И стал зло так говорить. Я говорю: ты же злишься. Гена ж тебя подставил, он тебя предал. Обида. Ну, говоря техническим языком, обида скорректировала твое биополе, а твоя плоть просто последовала за этой конфигурацией. Вот ты получи теперь. Говорю: давай эксперимент проделаем. Но я добивался от него этой истории 40 минут, потому что он думал, ну, от чего? Он говорит: дверкой хлопнул. Я говорю: нет, что-то было до дверкой. Что такое обида? Обида — это непонимание. Эфир пропал. Что-то произошло, а я не понял, что произошло. И поставь себе хотя бы на место Гену, может, по-другому, может быть, не мог. И вообще, что ты его поил, столько сказал бы, вынул бы раньше. как-то все не без того. Вот. А я ему говорю, вспомни про Гену что-то хорошее. Вы 2 года вместе жили, неужели я знаю, хороший парень? И смотрю, лицо так распрямляется, светлеет, что-то вспомнил. Я говорю, знаю, он нормальный такой. Я говорю, он... А до этого ему сказал, давай протестируем, ну-ка, ты вообще можешь без костылей как-то ходить? Он говорит, ну... Я говорю, давай. Он бросает костыли и так вот еле-еле-еле, потом прыжком бросается на диван, говорит, издеваешься вообще, тут все болит, не могу. Вот. И вот когда он про Гену продумал хорошо, он говорит, тебе еще пройди. И он нормально проходит. Ну, конечно, вот так вот прихрамывает, но нормально проходит. Я говорю, вот видишь, что такое обида? И в дальнейшем он вылечивается без всяких костоправов, без всяких там уколов, без всяких спец-спец этих тренажеров. И это отсутствие эфира. Отсутствие вот этого, непонимание, что произошло. Обида – это часть твоей личной биографии. Другой человек, этот Гена даже не помнит, он даже не понял, что произошло. Он вообще-то это и не хотел специально ему насолить. Понимаете? Обида – это твоя личная часть, про нее вся вселенная не знает. Видите, как просто? Как просто. Мы ищем какой-то панацеи, каких-то там, каких-то мумиё, каких-то там чего, а нам вот тут не хватает. Все болезни, все, абсолютно все. Отношения, деньги, ну все что угодно, удача, неудача, лечится вот этим. То есть все, что тебе не хватает, это не хватает, вот ума не хватает. Да, как кот Матроскин, ума у нас не хватает, да? Помните? Все остальное есть.